7 апреля, 97-й день года, ушел в историю. Наступает день номер 98, 8 апреля.
Сомневаться не надо, время вспять не течет. Ровно полночь день со склада уйдет, со счета расчет.
Иногда вспомнится как-то так не ко времени цитата крылатая, которую употребляешь постоянно, по разным случаям, чаще всего даже, ну, таким каким-нибудь веселым, что-нибудь там, типа, гони ее прочь, тугу печали или что-то в этом роде, да. А у нас какая-то неделя такая получилась, вся какая-то такая вот, невеселая какая-то. Но у нас сегодня не то, чтобы будет невеселый эфир. Мы все равно постараемся найти в этом что-нибудь, может быть, позитивное или как-то преодолеть свою тоску, печаль. Мы про печаль сегодня будем говорить. Если вы помните, мы только на той неделе отвлеклись чуть-чуть и говорили тогда про смешное. Ну, 1 апреля все смешно, вроде бы. Иногда даже действительно были смешные истории. Вот одного дяденьку вспоминаем до сих пор, который стал, ну, как-то стало его меньше. Уменьшился он на один орган. Бывали такие у нас случаи. Все неделя прошла, кажется, уже столько всего вместилось. Так вот, мы возвращаемся к нашей саге о семь смертных грехов и 4 последние вещи. Ну, у нас там насчитано уже 8 всяких разных страстей, порочных грехов и так далее. Вот, и сегодня мы будем говорить с вами про печаль. Печаль, она же грусть. Ну, особо дотошные скажут, что мы с этого вообще начинали. Начинали с уныния. Ну, вы знаете, я тут вчитался, посмотрел всякие академические определения. Ну, в академических определениях там черт ногу сломит. Но, тем не менее, я выяснил, что уныние от печали отличается. То есть, уныние – это уныние, а печаль – это печаль. То есть, будем гнать ее тугу печаль сегодня с вами, обсуждать, почему печалимся, или, может быть, не печалимся вовсе, проголосуем сейчас обязательно. Даже не о том, грех ли это или не грех, а о том, присутствует ли у вас сейчас печаль. Вот как у вас сейчас печаль, или, может быть, весело еще с 1 апреля осталось. Вот я вам сразу скажу, что мы будем сегодня с вами читать. Будем, может быть, даже декламировать, во всяком случае, вспоминать совершенно точно. Будем мы, в принципе, всю ночь будем слушать песни на стихи Евгения Евтушенко, которые, конечно, все вы знаете прекрасно, и в нашем с вами уроки литературы будем читать его стихи. Ну, если, конечно, вот кто-то захочет, кому-то это будет интересно, кому-то это близко. Я думаю, что близко многим, потому что стихи у него были замечательные. Иногда его воспринимали как такого, ну, такого советского, ну, в не лучшем смысле поэта, вот такого советского-советского. На самом деле нет. У него были совершенно прекрасные произведения, человеческие, и лирические, и любовные, и военные. Ну, в общем, он много о чем успел написать. Вот, просто так иногда как-то образ его, вопреки его собственному желанию, сливался с каким-то официозом, хотя он всячески как-то старался от этого дистанцироваться, противиться этому. Да и хотя бы вот его эти потрясающие рубашки, пиджаки и костюмы, в которых он выходил, уж настолько они были не советскими. Вот, в общем, хороший был человек, хороший был поэт. У нас вот тут на их недалеко буквально от нашей студии давно просто на этом самом месте висит его фотография, когда он был у нас в эфире, мы так посмотрели, да, в общем, так, с печалью, то с печалью. Вспомнили Евгения Александровича, вот. Ну, и сегодня мы будем, я уже сказал, слушать песни на его стихи, а отдельно у нас с вами стихотворное будет. Это где-нибудь часик через полтора, когда у нас будет урок литературы. Вот. Ну, вот я вам так уже сразу обрисовал. Да, ну, конечно, Высоцкий будет, все как положено по плану. Вот. Такая вот история. Ну что, друзья, мы сейчас под звуки гимна мы встаем. Я напоминаю, что твиттер-аккаунт вызван, работает, 2Y3Z, предпоследняя О. Плюс 7-985-970-45-45 наш, как чуть не сказал, пейджер по старой памяти. Ну, смс-ки, конечно. И эфирный телефон 363-3659. Не забывайте, конечно же, набирать еще 495, чтобы попасть к нам сюда, в студию Москву. Ну, вот все уже теперь, что хотел, я вам рассказал. Мы с вами встаем, слушаем наш гимн, а потом общаемся с вами аж целых 2 часа 47 минут.
When you walk through a storm, hold your head up high.
And don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love.
Когда идешь сквозь бурю, выше голову и не бойся тьмы. И когда буря стихнет, ты увидишь голубое небо и услышишь, как жаворонок поет свою сладкую песню. Вперед сквозь ветер и дождь, даже если твои мечты рушатся на глазах. Только вперед, с надеждой в сердце своем, и ты никогда не будешь один. Ты никогда не будешь одинок.
Вот, как говорит народ тут у нас, унывать не круто, а печалиться можно с огоньком. Ну, если можно, об этом в том числе, вы и позвоните нам уже, потому что есть у нас Семен СВ, который нам пишет постоянно. Но так по номеру телефона, кажется, не звонит. Но позвоните уже нам, в конце концов, поговорим с вами. А то, понимаете, мы такие, получаемся с вами иногда друзья по переписке. Прочтешь уже не одну сотню СМС от человека, он тебе тоже напишет, устанавливается между вами контакт. Иногда какая-нибудь перебранка возникает. Иногда, наоборот, что-то такое, ну, прям вот дружеское. А никогда человека не слышал голоса его. Интересно же. Может, он еще не только хороший, талантливый писатель, но и собеседник интересный. Так что бы не попробовать. Ну да, уйди, старушка, я в печали, конечно, Иван Васильевич. Да, да, я понял. И действительно, уныние это одно, а печаль это другое. Вот. Пишут нам еще, да, что у вас у всех одни наушники на всех тут, да. Но наушников у нас тут 4 пары, но народа действительно многовато проходит. Так что, ну, как-то живы до сих пор, не знаю. Спиртиком протер, знаете, так заходишь в студию, тут такой стойкий запах, как говорили, протирочный материал. Протирочный материал, люди соблюдают гигиену, протирают. Так, я обещал вам проголосовать, я это сделаю. Скажите мне, пожалуйста, как вы можете оценить свое теперешнее состояние духа? Если вам, если вот сейчас то, что с вами происходит, это печаль, ну, печально вам, вот на душе вам печально, грустно. Грусть и печаль, вот там вот, я вот в нике я специально, грусть и печаль считаются это синонимы, уныния нет. Тут если то, что у вас сейчас на душе можно охарактеризовать словом печаль или грусть, тогда вы звоните по телефону 660-0664. Если же, ну, у вас какое-то другое состояние, хорошее, веселое, бодрое, нейтральное, но не печальное, не грустное, тогда 660-0665.
Голосование пошло.
И оно пошло, и сразу же оно не успело пойти, а грустный человек уже печальный уже успел оборвать наш телефон. Так, наш телефон 363-3659. Я надеюсь принять пару-троечку ваших хороших звонков, прежде чем мы начнем слушать. Ой, смотрите, какие печальные люди подтянулись. Так откуда взялась печаль, как пел классик? До Цоя мы, кстати, тоже как-нибудь доберемся. Вообще столько хорошей музыки, которую мы еще не слышали. Иногда думаешь, что выбрать, а потом думаешь, мама дорогая, это можно же выбрать что угодно. Доброй ночи, как зовут вас, откуда вы? Ой, сорвалось. Вот, давай вот это, да. Так, ну, наверное, Москва с большой вероятностью. Хотя, посмотрим. Доброй ночи, как зовут вас?
Андрей из Москвы.
Здравствуйте, Андрей из Москвы. Печально, грустно вам?
Не, мне не печально, я просто хотел вас известить, что сегодня, вот, вернее, только что кончился день 7 апреля.
Так, да.
Это Всемирный день здоровья.
Ну, там вообще много чего. В этот день там день Рунета, день телевидения, день серных спичек, день метрической системы.
Не-не-не, Всемирный день здоровья.
Так, и что вы предлагаете? Ну,
я просто говорю, что по совпадению, так, главная тема этого дня в этом году – это депрессия. Давайте не будем замалчивать депрессию. И вот говорят, что вот сегодня я был на приеме.
А, вот, я понял теперь, в какую вашу мысль. Да, интересно, да, расскажите.
Я из ВОЗа, да. 40% населения страдает в то или иное время депрессии. Вот у нас выступал, значит, представитель ВОЗ, представитель Минздрава, представитель этого, как его, МИДа.
МИДа,
да. Да-да-да, много народу.
Это не депрессия в международном масштабе, а депрессия, в отношениях между странами. Так
да,
и тоже бывает.
Вот мы депрессия, это общими силами и стараемся победить. И вот очень совпало, очень хорошо.
Слушайте, кроме всяких докладов разных, какой-нибудь рецепт-то дали? Потому что эти выйдут, расскажут, что бывает такая депрессия, бывает такая, а вот еще такие признаки. А что делать-то?
Рецепт был прием, и по случаю борьбы с депрессией он впервые был безалкогольным.
А он безалкогольным был по случаю депрессии? Ну, так это можно еще большую депрессию людей вернуть. А теперь прием, как у Хазанова, слайды, пришли, а никаких слайдов нет, и прием только пиль гранатовый сок.
Тренируемся.
А что тренировать? Нет, между прочим, кстати, Андрей, спасибо вам за звонок. Это вот вообще, как человек не просто, а еще компетентный в этой области, в общем, практически специалист. Хотел я пошутить что-нибудь типа «А воз и ныне там», но не буду. Ну, в качестве антидепрессанта тут уже у нас, конечно, первый час ночи, вообще уже даже другой день. Дети, как всегда, во время нашего эфира спят. Вот, но грамм 100-то. Ну что, это, в общем, не грех. Ведь говорят, что чрезмерное употребление алкоголя. Обратите внимание, кстати, на всех этих этикетках же не говорят, не пейте. Чрезмерное употребление. Ну, чрезмерное употребление всего, конечно, на пользу идет. Можно так обожраться витаминов, что потом ведь позеленеешь и пупырышками покроешься. А в целом, то есть, чрезмерное употребление. И вот людям говорят, что банкет. Банкет – это банкет. Они приходят на банкет, а там все что угодно, кроме 100 грамм. Ну и...
Жизнь-то налаживается.
Да, жизнь-то налаживается. Помните анекдот? Да, там чинарик нашел, мужик вешается, когда собрался же. Оп, тут 100 граммов. Вот водочка там стоит уже наполовину. Высохший стакан ждал, подвыветрившись, но тоже ничего. Чинарик там, еще же так жизнь-то налаживается. Вот это тут устраивает для таких, в общем, ответственных людей прием. Может, они в конце концов и ждали, когда прием-то уже наступит-то. А по аппаратуре прием, и тут после этого бац, и вот вам, значит, товарищи, держимся, бодримся. А чего держаться-то? Чего вообще сдерживать себя? Надираться, как свиньи, не нужно. А так, в общем, за... И да и тост-то, кстати, главный какой? За здоровье. Ну, в общем, сейчас, чтобы это не было воспринято как какая-то алкогольная передача, как пропаганда, чтобы... Нет, ни в коем случае, я предупреждаю вас, чрезмерное употребление вредит вашему здоровью. Ну, так мы же с вами чрезмерно употреблять не будем. У нас тут вообще зона трезвости с Николаем. Медаль вы, Николай, в эту минуту. Ладно, хорошо. Николай Котов, наш звукорежиссер, конечно, я, по-моему, не представил. Это на мою седую голову позор. Доброй ночи, как вас зовут? Алло.
Антон Орех великолепный. Это Махмуд из Казани.
Ох, Махмуд, что-то давно мы не слыхали вас. Как там в Казани-то?
Так вот, не пушают.
Куда не пушают?
Ну, слишком занят у вас эфир. Много. Или больше не до меня. Но я наконец зазвонился.
Так.
Я вот, можно сказать, уже несколько дней в печали. По поводу... ухода из жизни нашего великого поэта Евгения Евтушенко.
Да, но у нас вообще так неделя такая траурная, трагическая была и в Питере, в моем любимом городе.
Да. Такой дело кошмар. В том, что я его Евтушенко, два раза видел. Это мой любимый поэт современности. Ну, может быть, и вообще русской литературы, кроме Некрасова и Лермонтова, видимо.
Угу. Я бы так сказал, не кроме, а наряду с ними. А тут как-то кроме звучит не очень хорошо. Вот, вместе с ними. Ну, какая тройка у вас, да. Ну, Некрасов, Лермонтов.
Да.
Вот, я вам честно скажу, что Некрасова я не люблю. Ну, что, не буду. А Лермонтов замечательный.
Ну, по железной дороге, что, не великое ради произведения?
Ну, может, нет. Я же не... Ну, мы сейчас литературный спорт, я с вами точно не буду вступать. Ну, потом для этого же и существуют вкусы, чтобы...
Я два раза видел.
Да, Евтушенко видели два раза, да.
Два раза. Первый раз он, когда приезжал в Казань, он собирал материал для великой поэмы «Казанский университет». Почему великая? Потому что у него вот эпиграф. Вернее, два выражения, два эпиграфа. Первая — подонка Победоносцева, которая великому русскому народу, русскому народу образование не нужно, он пишет, ибо оно научает логически мыслить. Это Победоносцев, это покруче, посолиднее, чем наш великий идеолог Суслов. Угу. Это обер-прокурор.
Ну и да.
Синода.
Синод, священный синод.
А синод это, ну...
Ну, мы знаем, да, чтобы нам небес там Махмуд не превращать, да. В общем, такая бюрократическая структура, да, церковная.
Да.
Так, а вторая ваша встреча с Евтушенко?
А второй эпиграф, который взял Евгений Евтушенко, вот, задача состоит в том, чтобы учиться. Владимир Ильич Ленин. И вот вы теперь посмотрите, кто подлей. Вот сейчас Ленина ругают, а он был великий человек, великий русский человек, и задача состоит в том, чтобы учиться. Но еще есть у него учиться, учиться и учиться. И вот этот подонок русскому народу образовали.
Давай, Махмуд, спасибо вам большое. Мы сейчас все-таки с вами немножко в общении об этом, но спасибо вам, тем не менее. Просто я думаю, что пока мы с вами дойдем до второй встречи с Евтушенко, мы где-нибудь еще как раз к рекламе уже приблизимся. Хорошо, слушайте, ну раз у нас про Евтушенко уже зашла речь, так волей-неволей, давайте мы послушаем песню, ну, из фильма, который все мы смотрели, песню, которую все мы неоднократно с вами слышали, конечно. Знаете, я, честно говоря, когда ее услышал, ну, когда-то посмотрел фильм первый раз «Иронию судьбы», песню эту и как-то, ну, даже, честно говоря, не подумал, кто автор. Потому что стихи потрясающие, текст замечательный. Как тут просто не подумал. То есть уже спустя даже, ну, какое-то время достаточно продолжительное, так думаю, господи боже, ну, это же Евтушенко оказался. В общем, давайте мы сейчас с вами послушаем. Вот, ну и вспомним, собственно, мы и Евгения Александровича вспоминаем всю эту ночь так или иначе.
Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной нити. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это, и наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А то, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных связей, дружб ненужных. Во мне уже осатанённость. О, кто-нибудь, приди наружу, чужих людей соединённость и разобщённость близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной нити. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит.
Да, Колька вот говорит, сразу Нового года захотелось. Ну, у нас пара мандаринов есть в студии. Ну, значит, нам заменит елка. Мы сами к себе как елка уже. Вот, и говорит. Ну, и мандарины есть. Два. Нас два, и мандарин тоже два. Вот, слушайте, у меня же голосование шло. Я не забыл о нем. Все-таки ночью мы голосуем подлиннее, потому что так иногда смотришь, там раз в полминутки какой-нибудь голосочек упадет. Ну, ночью вообще все как-то, ну, более размеренно, протяжно. Ну, как-то не весело. Хотя я понимаю, что сейчас, видимо, общаюсь с целевой аудиторией. То есть такой тематической, потому что 70,7% позвонивших нам, причем я вам скажу, что для ночного времени довольно много народ позвонило, сейчас испытывают печаль. Ну, вот так вот. Ну, а 29,3 печаль, слава богу, не испытывают. Ну, что ж, хорошо, хотя бы вот, хотя бы так. И судя по количеству звонков, что-то печальное есть, да, наверное, у нас. Давайте послушаем. Только, друзья мои, у меня к вам большая просьба. Давайте мы с вами, хотя ночь длинная, давайте мы с вами формулировать наши с вами мысли немножко покороче, чтобы нам не по 5, 6, 7 минут заходить на цель. Я понимаю, что вы дозвонились, и уже для вас это событие, для многих. Вот просто уже как, знаете, так добежал до финиша, упал. Ну, так немножечко соберитесь с этими мыслями заранее, чтобы знать, что сказать. А то 3 звонка послушали, час прошел. Ну, и как-то будет обидно. Хочется же людей побольше, чтобы успела. Доброй ночи, как зовут вас?
Доброй ночи.
Да, здравствуйте.
Это как? Я в эфире, Галина Ивановна меня зовут.
Галина Ивановна, вы в эфире уже, да.
Моя любимая редакция. Готова вас слушать день и ночь. Куда делась Анна Трефилова?
Галина Ивановна, Анна Трефилова будет вести дневный разворот с Владимиром Варфоломеевым по пятницам.
Опять?
Да, дневные. Не...
Как хорошо. Хоть вот. Да мне все равно чего. Я ну, не вот, хочу, значит, чтобы куда-то ваши девались. Я хочу,
наши не деваются, они все. Ну, просто перенежки
были с нами.
Меняются местами. Там живой же организм. Долго, кто-то утром. Ну, потому что Аня отгуливала все отпуска за все там свои. Она несколько лет не была в отпуске. Вот она месяца полтора взяла и отгуляла. Печаль прошла у вас по такому поводу?
Да, спасибо.
Ну, вот видите. То есть, спасибо. Видите, есть и рецепт. То есть человек позвонит, мы его какую-то печаль, тоску развеем, и уже одним печальным, вот если бы сейчас переголосовали мы заново, было бы уже не 70,7%, а может быть там 68, допустим, уже так потихонечку приблизились бы к чему-нибудь. Не, ну 50 на 50 не было, Коль, все-таки не два человека нам позвонил, ты не инсинуируй, пожалуйста. Доброй ночи, как вас зовут?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Кто вы и откуда вы?
Что?
Кто вы и откуда вы?
Значит, Константин Сергеевич из Самары.
Константин Сергеевич, отлично. Да еще из Самары. Прекрасно. А голос у вас какой-то прямо бодрый.
А, Антон, значит, поскольку у вас скоро реклама, вы говорите коротко.
Да.
Да.
Но 3 минуты у вас ровно. Это немало.
Следующее предложение. Значит, и она идея и примирение белых с красных, и против депрессии. В чем заключается? Была такая идея Никиты Сергеевича, агрогорода. Мне довелось учиться в 70-е годы. Там у нас техникум был. И вот поселочек, два дома двухэтажных, там преподаватели жили. А мы жили в двух-четырехэтажных общежитиях. Вы знаете, там водонапорная башня, да? Там водоочистные сооружения, да? Это горячая, ну, горячая вода, ладно, там 3 раза в неделю. Вот идея примирения. А сейчас Явлинский сказал, что это про 15 соток там. Смотрите, можно сделать...
А идея примирения в чем? В водонапорной башне была? Я просто не могу понять. Кто вы говорите, что была водонапорная башня, и там в ней была горячая вода, вот идея примирения. Она там в чем состоит? Нет, или в агрогородах она состоит?
Ну, подождите, ну, постойте. Ну, зачем так? Ну, просто то, что можно при желании степи построить... Все условия, понимаете? А если человек будет иметь 15 соток каждый, да, а семья 30 соток, вы представьте, сколько можно вишни, малины посадить. Там, как это, кролики, не только цельный мех. И
да, так, ну и 3-4 килограмм костей, это мы помним.
А теперь смотрите, зимой можно жить в городе, а летом жить вот в этих двух.
Так у нас многие так и живут. Я думаю, что у вас в Самаре тоже.
Да, но опять,
летом на даче, зимой в Москве, в Самаре, в городе.
Да, но это для всего народа, понимаете? Получается повторная приватизация.
Ну, как вам скажу, Константин, допустим. Допустим так.
Григорий Алексеевич, он врать не будет. Он сказал по 30 соток, ладно, хотя бы 30 соток на семью. И логика такая, что народ будет...
А если руки не из того места растут, или есть вообще желания нет пахать?
А вот мы с вами перемножим, я вот...
Ну вот я не хочу. Я вам честно скажу, я на в грядках копаться не люблю.
Да нет, вы приедете ко мне, я ваш домик присмотрю, если что, за вашим домиком. Рядом вы будете.
Мой домик вы присмотрите, Константин, я вам верю. Ладно, спасибо вам за звонок. Я надеюсь, что все-таки, если есть какая-то печаль, она развеется. Но, может быть, даже вообще никак печаль надо характеризовать состояние, вот судя по звонкам. То есть, как вам сказать, метущиеся души. Вот звонят, вот человек там переживает за агрогородки. с водонапорную башню количество соток. Приезжайте, домик присмотрим, иначе ты вот начнем хозяйство зимой там, летом там. Душа просит какого-то вот так, чего-то хорошего, да. Но вот пока выхода не находит в это хорошего что-то. Хорошо. Давайте мы с вами сейчас рекламу посмотрим, послушаем, как правильно заметил Константин. Как раз время ее подошло. Через пару минут мы с вами встретимся. Продолжайте нам звонить, писать.
В эту субботу после 9 утра в программе «Детская площадка» с папашей Гульком на книжных полках «Хоббитеки». У нас в гостях редактор детской литературы Елена Киричок. «Детская площадка» с папашей Гульком в субботу после 9 утра.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу в программе «Персонально ваш» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Ведущий Сергей Бунтман. «Персонально ваш» в субботу после 14 часов.
В эту субботу после 17 часов в программе «Чувствительно». Спасение лошадей. Как и от чего нужно спасать этих животных? В нашей студии Екатерина Трахтенберг и Екатерина Березовская, соучредители общества защиты лошадей «Эквихелп» и волонтер Ирина Зеркаленкова. «Чувствительно» в субботу после 5 вечера.
В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа. В ночь с пятницы на субботу после часа ночи.
Кто сказал, все сгорело дотла.
В эфире один Высоцкий.
Быть или не быть, вот в чем вопрос.
А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Но наградою нас
Владимир Высоцкий.
На безмолвие.
Глава за главой.
Обязательно будет звук.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Ольга из Сургута пишет нам. Хотя был нервный день, хотя Крепаш начал, я так декламирую, да, хотя был нервный день, хотя, вот, ну ладно, не получается. Как стихи не могу прочесть. Хотя к нам вернулась зима, город снегом занесло. Хотя я поскользнулся и хорошо приземлился спиной на снежок по пути в филармонию, зато была на концерте чудно не нока Тамадзе. Ну, слушайте, хо. Сургут, между прочим, хорошие авторы приезжают. Вот, и вообще, ну, я так без иронии, потому что люди возвращаются где-то в свою молодость, там, прокатятся на заре Бонни-Эм или что-нибудь такое. Начали, народ и такого где-нибудь не видал в глубинке. Тут приехали.
Это уже видели.
Приехали. Теперь уже то, что когда-то казалось совершенно недоступным, заоблачным и небожительным, а теперь они Скорпионс какие-нибудь в Нижневартовске, в Нижнекамске, в Сургуте народ идет ночью. А тут еще не Нока Тамадзе. Так что, Ольга, я надеюсь, концерт как-то искупил все ваши приключения. Спину берегите все-таки, потому что падать не надо. Это так как-то... Вот тут человек такой совсем грустный написал. Никита из Питера. Ну, сейчас в Питере, я, в общем, понимаю. Говорят, что Питер вообще депрессивный город, хотя я так не считаю. Ну, а там есть на этой неделе, к сожалению, повод. Одиночество, страх смерти, болезни, бедность. Вот так свою печаль Никита сформулировал. А вот еще... Ширик Сломан. Что-то я то ли давно вас не читал, то ли не видал. Вот. Нет, пишет Ширик Сломан. Одной рюмкой коньяка дел сегодня не обойдется. Печалится, так печалится. Каков? А к нам приезжает Крис Норман, пишет Дмитрий Мезенцев. Ну, все, теперь не то, что жизнь налаживается, а жизнь наладилась. Ну и, соответственно, вы можете представить, какую конкретно песню сейчас Николай, находящийся за пределами видимости сетевизора, тут напевает. Так, 363-3659, голуби мои. И голубки тоже. Вы в прямом эфире уже, как зовут вас? Будьте кратки, талантливы.
Буду, постараюсь.
Да.
Меня зовут Ольга.
Ольга, откуда вы?
Ну, Москва, но сейчас в Жаворонке живу. Я что вам хочу сказать? Вы понимаете, поделиться своей печалькой маленькой. То есть я подсчитал свой бюджет, ну, как я молодая пенсионерка. Да, проследилась, и я поняла, что, ну, сделать кошкам прививки, купить им корм, угу, моим кошкам.
А вот, и сколько у вас питомцев?
Ну, я их подбирала, там, ну, 4 штуки у меня сейчас.
Класс.
Еще одна пришла, стерилизовала там все. Вот, хозяева выгнали кошечку. Но дело не в этом. На питание я себе не считала. И в бюджет я заложила туда все. Отдать налоги государству и все. Всю жизнь работала, свой бизнес имела.
Uh-huh.
Вот, и все нормально было. В общем-то, как я зарабатывала нормально. Ну, не наворовала, но зарабатывала.
Uh-huh.
Вот. А сейчас вот такая печалька вот, вот случилась вот в жизни. И как с этим жить? Я вот сейчас смотрю все на это. И, извините, конечно, тоска. Вот. Mm-hmm. И Димона посмотрела, и все остальное я смотрела. И вообще зима какая-то жизнь. Вот. Но как жить...
В общем, не подняло вам настроение этот мистический триллер? Этот мистический триллер вам настроение не поднял?
Нет, не поднял. Вот. Но... Спасибо вашему радио, я его очень люблю.
Да на здоровье.
Это единственное.
Оль, я могу дать спасибо вам за звонок. Один единственный в этом смысле совет. Не подсчитывайте тогда бюджет свой. Нет, ну я понимаю, что если бюджет небольшой, его, конечно, надо рассчитывать. То есть не вот, что там все пошел, в первый день потратил, а потом не знаю, чем кота хотя бы прокормить. Но не считайте, потому что, как говорят, если считать деньги, то их будет прибавляться. Не будет их прибавляться, только будут руки грязные, потому что деньги кто только не хватал. Ты считаешь, когда не... Это хорошо, когда деньги прибавляются, когда их действительно много. Пересчитываешься, считать не можешь. Тогда радость, да, какая-то, тот самый скупой рыцарь. А когда денег немного, считай, не считай как-то все это. Поэтому, ну, вы же знаете примерно, уже внутренний счетчик есть, примерно на что вам и чего хватает. Ну, вот пусть этот внутренний счетчик работает. Потому что, когда вы точно знаете, вот не просто, что их мало, а насколько конкретно их мало, вот от этого настроение точно не улучшится. Но это мой, как сейчас говорит молодежь, лайфхак. Давайте мы еще послушаем песню. Это будет «Майя Кристалинская». Ну, собственно, кто знает, так те уж узнают сразу. Но все равно я скажу, конечно, для остальных. «Майя Кристалинская», «Снег идет».
Снег идет, и все вокруг, чего нас ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех. Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. То, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес, наверное, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, и все мерцает и плывет за то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег, тебе.
«Майя Кристалинская», «Снег идет», это, как вы понимаете, На стихи Евгения Евтушенко, конечно. Так, так и знал, да, вот. Ну, Екатерина-то предполагала, что сегодня будут у нас такие песни. Екатерина, вы совершенно правильно предполагали. Кстати, номер у вас красивый, а позвоните нам. Вот увижу вы прямо, действительно, такой, в хорошем смысле, блатной. Так, Санкт-Петербург пробовал сейчас набрать. Не проходит звонок с мобильного телефона. Настроение хорошее, пишет Аркадий-ка. Привет моему дяде Натану, постоянному слушателю вашей радиостанции. Дядя Натан, привет от вашей постоянной радиостанции. Так, думаю... О, смотрите-ка, сейчас попробует меня переубедить. Даже из АН из Петербурга. Антон, думаю, сейчас вы измените свое мнение о Некрасове. Ну, это к разговору о печали, потому что как раз вот Некрасов наводил мне какую-то вот тоску какую-то. И вот это «Кому на Руси жить хорошо»? Да, в общем, ну, такой же. Он вам не Димон, только такого 19 века. Там не Елова, Горелова, не урожайка тоже. Вот. Ну вот, я говорю, пресса столетней давности почитает, Кира Черкасская, Сергей Скуренко. Послушаешь, в общем, ну тоже он нам не Димон, но такого, но в печатном виде. Ну, значит, я не люблю иронии твоей, оставь ее отжившим и нежившим. А нам с тобой, так горячо любившим, еще остаток чувства сохранившим, нам рано предаваться ей. Пока еще застенчиво и нежно свидание продлить желаешь ты. Пока еще кипят во мне мятежно ревнивые тревоги и мечты. Не торопи развязки неизбежной, и без того она недалека. Кипим сильней, последней жажды полны, но в сердце тайный холод и тоска. Так осенью бурливее река, но холодней бушующие волны. Между прочим, первый раз я прочитал с листа. Молодец. Кто молодец? Я молодец. Нет, ну хорошие стихи. Я же не говорю, что Некрасов плохой поэт. Но это, во-первых, было бы просто глупо с моей стороны. Человеку, который и не поэт, во-первых, не писатель, не ученый. Вот. Потом человеку не глубоко невежественному, ничего, в принципе, в жизни не читавшему, кроме Муму. Вот. Причем на языке Муму. Так что я же не говорю, что плохой поэт. Просто кому-то вот ближе это, кому-то ближе то. Вот. Мы когда... Понимаете, тут тоже важная вещь. Когда мы не то чтобы спорим о вкусах, а высказываем свои предпочтения, мысли на этот счет, почему-то кажется, что если человек с тобой не согласен, то он пытается тебя как-то обидеть. Унизить даже, не побоюсь этого слова. Иногда кажется кому-то, что оскорбить. Вот ты говоришь, что мне не нравится Некрасов. И человек предполагает, что я считаю, что Некрасов плохой поэт. Нет, просто, ну вот как это, вы, вам что, не жалко детей Германии? Жалко, а так подпишитесь на журналы. Не хочу. Вот я потом еще с Некрасовым была связана, у меня одна печальная история. У нас парень в классе был чрезвычайно талантливый, но как я в таких случаях говорю, он в этом не виноват. Ну, так бывает. Хорошо играл в футбол, в баскетбол со всеми с нами, как в этой самой, в догонялки, в горелки, в ваши там в какие-нибудь вышибалы. Ну, вот так и хорошо учился при этом. И ему до золотой медали не хватало одной пятерки по литературе. Вот, и он говорил, что, ну, только не дай бог, вот на экзамене достанется Некрасов. Ну, и что-то там еще. Ну, естественно, вы понимаете, что достался Некрасов. Он не любил Некрасова. Вот. Но, естественно, как всякий отличник, он знал и разбирался лучше, чем многие, может быть, которые любили. И вот он достал этот билет, рассказал. Хорошо, замечательно рассказал. То есть, любой другой получил бы 5 баллов. Но сидел вот эта вот комиссия, вот эти вот, знаете, педагоги, да? Вот они сидят. Да, и вот власть у них над человеком, над ребенком же, ну что, 10 класс. Но все равно дети, ну, над подростком, ладно. Вот власть у них над человеком, да? И вот они, значит, стали. Мы думали, ты будешь сейчас цитировать прям там, кому на Руси жить хорошо, страница 2-3, нам тут прочтешь по ролям. Мы-то предполагали. И это был ответ на 5 баллов. Пятерка была. Вот просто 5 баллов. Но они... А вот мы-то думали, что ты там вот нам сейчас покажешь. Нет, 4. И мы так смотрим, думаем, извините за простоту речи, без 15-часному, суки, что же вы делаете? Ну, правда, зачем? Зачем? Человек учился 10 лет, ну, мы тогда 10 лет у нас было, хотя заканчиваем 11 класс, по-моему, я вообще уже не помню. Ну, там в какой-то момент вопрос год перескочили. Человек вообще, то есть он, ну, понимаешь, и двоек у него никогда не было. И главное, что он, ну, такой не выпендрежный человек, знаете, вот такой не ботаник, ничего. Нормальный парень, просто талантливый человек. Ну, вот он учится на 5. Я говорю, ну, в этом не виноват. У него родители были золотые медалисты, тоже прекрасные люди. В Ульяновске учились в школе, где Ленин был, за партой, по-моему, за Ленинской, конечно, была большая. большая часть за партой, где Ленин сидел. Вот. Значит, ну вот так вот, талантливые родители, хорошие, славная семья, хороший парень, все, все знает, последний экзамен, поставьте 5, пусть получит золотую медаль. Что вам-то от этого убудет, что ли? Что, что хотите доказать-то? А вот эта вот власть над человеком, показать ее, унизить зачем-то, непонятно. И вот такие сидят довольные, поставили 4. Ну, потом, естественно, пошла буча, говорит, ну что, как, почему. Ну, говорят, что там разговор был, что, ну, может, пересдать как-то. Ну, все-таки, что, ну, на пятерку. Человек учился 10 лет на одни пятерки, а у него не будет золотой медали. Ну, смешно, абсурдно абсолютно. Но он был человек гордый, сказал, мне ничего не будет пересдавать. Что я убьюсь за этой золотой медалью? Ну, нет медали, нет медали. И хорошо. Вот, и ничего, никого не стал просить, никакую медаль там пересдавать. Так без медали и ушел. Как я понимаю, я не знаю, как там дальше развивалось, может быть, там что-то где-то, но я не слышал. Я, честно говоря, не слышал, чтобы кто-то... Члены комиссии стали пропадать. Вот, нет, члены комиссии не стали пропадать. Вот, с членами комиссии все было, как всегда бывает, с такими людьми все прекрасно. Вот, но... Ну, вот так вот. Такая уже жизненная история, чрезвычайно печальная, на мой взгляд. Но человек повел себя достойно, не стал унижаться, что-то выпрашивать, там, перерассказывать. Да нет, я же знаю, вот я же все показал, знания продемонстрировал. Что же вы, зачем? Нет, просто, ну, 4, так 4, спасибо большое, я пошел, школа окончена. Вот. Такая вот печальная, на мой взгляд, история, но про... так, поучительная. Так, а сейчас давайте мы звонок. Ну, вот... Не знаю, то есть что. Да, вот этот вот звонок. Вдруг хороший будет звоночек. У нас добрая ночь, как вас зовут? Алло. Алло. Ну, ничего. Ну, будем, тоже будем считать, что печаль. Так, а вот за границей нам звонит. Дайте за границу послушаем. Доброй ночи, за граница.
Меня зовут Гафур, я из Питера звоню.
Ой, а почему через какой-то у меня иностранный номер? Ну, хорошо, Гафур,
ну,
из Питера.
Ну, я через сотову звоню, не знаю.
О, ну, прекрасно. Питеру привет в любом случае, а в эти дни особенно.
Да, спасибо. Ой, знаете, вот, вот такая печаль и грусть у меня со вчерашнего утра. Ну, утра. Тут такая ситуация. Вот утром привожу ребенка в садик, угу. 4-летнего. И тут приглашает меня нянька с воспитательницей в группу. Uh-huh. И у нас такой разговор идет. Рассказывают мне, что якобы утром одна бабушка одного ребенка пришла вся в слезах и сказала, что мой ребенок 4-летний угрожает его, ну, ее внуку, uh-huh. что отрежет уши, нос, все такое. И воспитательница говорит, а он и мне тоже угрожал.
То есть воспитательница тоже угрожал, уши отрезал?
Да, я вот так стою, а так, они мне говорят, как, ну, вы как-то пообщайтесь, да, мы не хотели бы, чтобы пошли там к, дальше уже, и пришли к вам с проверкой. Uh-huh. Вот, знаете, вот с утра я просто думаю, как мне ребенку вот 4-летнему объяснить.
А он дома он как себя ведет?
Дома он вообще спокойный. Вот честно, он никогда... Вот мы дома даже не ругаемся перед детьми, как бы...
А с ребятами вообще, ну как-то... Вот это первый раз для сюрприз для вас был? Или какие-то были
дальше? Сюрприз вообще. Он любит садик. Он,
вот хотел сказать, сад с удовольствием ходит?
С удовольствием. После выходных, когда у них были каникулы, он все время говорит, когда уже в садик пойдем? Когда я к друзьям пойду? Вот знаете, вот никогда... Вот, просто это для меня было просто шоком. Я вот со вчерашнего дня, с утра, у меня вообще никакого настроения. Я просто думаю, что мне делать.
Гафур, вот смотрите. Ну, у меня все-таки, у меня ребенок постарше, про 4 лет, ну, правда, девочка. Вот, хотя девочки, знаете, какие бывают. Вот, не хуже пацанов. У них просто в этом возрасте, у них вообще есть несколько кризисов. Но если так почитать, послушать детских психологов, то там какие-то одни сплошные кризисы. Там кризис 3 лет, кризис 5 лет, кризис 7. Такие, ну, как, знаете, как тоже в экономике из одного кризиса выше, тоже какой-то другой попали. Uh-huh. Вот, у них такие бывают. Бывают проявления какие-то немотивированные, кажется, агрессии. Ну, может быть, какой-то вот такой переломный момент.
Знаете, такой вопрос у меня еще возник. А если, скажем, какой-нибудь... Ну, я не русский. Я приехал из Киргизии, я здесь 10 лет, как бы у меня все, семья, дети, угу. все такое. А у меня 3 детей, как бы у меня никаких проблем с законом нету.
Угу. Ну, слава богу.
Ну, да. Ну, знаете, такой вопрос. А если бы, скажем, какой-нибудь другой ребенок так бы сказал? ну, скажем,
ну, в смысле, русский ребенок, какой, да, вы какой это же? Имеете в виду?
Да, как, знаете...
Ну, смотрите, по опыту. А ну, у нас, я опять же в саду вспоминаю, у нас такие разговоры были. И касались они детей русских. Ну, раз уж у нас такой пошел разговор, раз вы это затронули национальную тему. Были такие разговоры. Иногда действительно маленькие дети вот в таком вот возрасте вдруг проявляется у них какой-то вот выброс такой странной отрицательной энергии. Такое бывает. Просто если у вас есть в садике психолог, ну, а сейчас, по-моему, во всех детских садах есть какие-то детские психологи. Просто поговорить, понаблюдать. Потому что от одного раза, ну, может, не знаю, ребенок живой человек, может быть, плохое настроение. Может, кто-то из ребят обидел. Всякое бывает. Он так среагировал. Просто если бы это было постоянно, если бы он кого-то бил, если бы он какой-то был замкнутый, злой дома, то есть какие-то еще проявления. Если вот что-то там произошло, ну, что называется, так одноразово, всякое может быть. Потому что живой человек, в 4 года это тоже человек. У него тоже есть какие-то свои чувства, эмоции. Может быть, тоже плохое настроение, какая-нибудь, не знаю, весенняя депрессия. Чего только не бывает. У младенцев даже бывает. Поэтому просто с психологом поговорить. Потому что, вот как нам психолог говорил наш детсадовский, говорит, вы знаете, ну, мы тоже так как в какой-то момент там решили посоветоваться, обратиться. Говорит, вы знаете, обычно к психологу приходят как раз люди, у детей, которых проблем нету. Это вот действительно проблемные дети. Их родители считают, что все в порядке. Что ничего нет, что все замечательно, ребенок отличный, переживать не о чем. Просто поговорить, понаблюдать какое-то время. Сразу вот в такой кошмар не впадайте. Ну, всякое бывает.
Ну, знаете, как бы, вот честно, я со вчера...
Не, я понимаю, что для вас это был сюрприз, неожиданность, но... Ну, поговорите с мальчиком, поговорите, с психологом, с детсадовским поговорите. То есть просто, чтобы и воспитатели понимали, что вы, ну, что для вас тоже проблема, что вы тоже расстроены, что вы тоже хотите, чтобы вот это, чтобы было все нормально. Вот, чтобы они нормально вас воспринимали, понимали, что вы хотите с ними сотрудничать, и чтобы ни у кого, ни у детей не было проблем, ни у воспитателей, ни у вас. И отношение будет, в общем, как-то другое. Вот, потому что все-таки судить ребенка 4-летнего, так вот прямо с плеча рубить, я думаю, не надо. Спасибо вам, Гафур, но не печальтесь по возможности. Но это тоже вот. У нас есть программа «Отцы», где, впрочем, ну, конечно, не только это обсуждается, но вот сегодня с утра было. Ну, ребят как так стараются по возможности и в таких историях разбираться. Вот, но вообще все, что... Ой, слушайте, говорят, что большие детки там большие, да, бедки. На самом деле с детьми всегда сложно. А даже вот мы, вот там, мне 45 лет, у меня тоже есть мама, дай бог ей здоровье. Я тоже для нее ребенок, у нее тоже со мной проблемы. Вот и так. Вот, а коллега наш, ему там 65 лет, у него тоже мама. Вот и тоже за него переживает, и тоже считает, что с ним большие проблемы. Ну, вот так со всеми. Это вообще родители. Хорошо, когда отец или мать переживают и действительно считают, что вот надо что-то такое делать. Они, там мало ли что, махнули рукой, пошли. Вот, ну что. Полминутки у нас с вами есть. Давайте я посмотрю, что... Так. Ну, говорит, психолога лучше не детсадовского, а независимого, пишет нам Юля из Рязанской области. А то все бюджетники стучат в органы. Ну, зависит, вы же понимаете, с каким вы человеком общаетесь. Если у вас он вызывает доверие в детском саду, психолог, ну, тогда пообщайтесь с ним. Если не вызывает доверие, значит, ищите какого-нибудь действительно стороннего психолога, стороннего специалиста. Вот, так что, ну, что тут говорить. Ладно, давайте мы с вами сейчас послушаем под конец часа «Плач по коммунальной квартире» Гелены Великановой, между прочим, с ее концерта. Запись.
В нашинской квартире коммунальной, деревянной и полуподвальной, под плакатом особяхима общий счетчик слез висел незримо. В нашинской квартире коммунальной кухонька была исповедальней, и оркестр всех кастрюлек с водным и судом воистину народным. Плачу, плачу по квартире коммунальной, будто мы по бабке плевали. Слабо позолочено детство, золотой все-таки со всех. Телефон, надевший коридором,
все секреты мы орали ором, и не знали фразы церемонной, это разговор не телефонный. Три на три чайников рычали, трех семей соединив печали, и не допускала ссоры грязной армия калош с подкладкой красной. Плачу по квартире коммунальной, будто мы по бабке поливали. Слава по заводу, если пела дома моя мама, замирали в кухне мясорубки, о чужом несчастье телеграмма прожигала всем соседям руки. А когда пришла победа в мае, ко всеобщей радости и плачу. Все пластинки заглушив трамвай, коммунально взвыли кукарачку, взвыли в небо шапки и береты, за столами места всем хватило, вся страна смекала цветы, будто коммунальная квартира. Были беды, а сегодня бедки, а ведь хнычем в каждом разговоре. Маленькие личные победки победили нас и раскололи. В двери били мы глазки дверные, но не разглядеть в гляделке, кто соседи наши по квартире, кто соседи наши по планете. За звериной болью криминальной плачу по квартире коммунальной. Это нечего рисковать, двери без цепочной, без замковой. Плачу по квартире коммунальной, будто бы по бабке поливали. Слава позолоченного детства.
Так, значит, интересное тут сообщение приходит. Последние дни глаза на мокром месте, но сегодня меня порадовали мои студенты, иностранцы. На конкурсе творческих работ заняли все призовые места. Значит, не зря я для них тексты, что ли, писал. Да, все остальное все равно печаль. Ну, для иностранцев, если тексты написали, значит, может быть, это вы заняли все призовые места на конкурсе-то. Да, у нас с вами час 6 минут почти, и вот просто 6 минут ровно, без всяких секунд. Николай Котов, звукорежиссер, я Антон Орех, ведущий ночного эфира. Вы слушаете радиостанции «Эхо Москвы», твиттер-аккаунт «Вызван», 2 Y3 Z, предпоследнее О. СМС плюс 7-985-907-45-45, 363-3659, наш эфирный телефон. Но сейчас у нас до Высоцкого 2,5 минуты. Я, с вашего позволения, просто почитаю ваши СМС-ки, которых тут немало, очень так разнообразные попадаются. Анна нам пишет: «Сижу без работы и денег. Погода соответствует настроению. Планов и желаний масса, но вот с реализацией нужны работа и доход, коих нет. Друзья мои, ищите работу и доход. Но все-таки, если вы не пожилой, немощный, не дай бог, человек, там, ну, инвалид какой-нибудь серьезный, действительно, когда бывает, что ну, трудно объективно как-то устроиться, вот, все-таки прилагайте какие-то усилия к тому, чтобы зарабатывать деньги. Ну, правда, и мужчины крепкие, здоровые, и не старые, так иногда жалуются, и дамы тоже. Ну, что делать? Сейчас не социализм, и тем более не коммунизм. Сейчас все-таки капитализм. А при капитализме нужно работать и как-то самому выкручиваться. Ну, правда. Ирина пишет нам. Один хороший человек, монах, с сожалением пенял мне. Ну, что ты не радуешься? Я и задумался, чего я не радуюсь. И пришло мне, что радость тоже дается. А если радоваться неестественно, это получается глумление какое-то, издевательство над сущностью, что ли. А то, что психологи говорят, что надо улыбаться, и счастье придет через физику, ерунда, это все пробовала, еще хуже делается. ЗОЖ, вот мы же про здоровый образ жизни говорили, Григорий, пишет оптимистично. ЗОЖ, здоровый образ жизни, тоже вреден. От стакана сустав не вылетит, а от волейбола может. Вы знаете, Григорий, от волейбола ну, может вылететь сустав, конечно, а стакан может печень вылететь. Я даже не знаю, что хуже будет в этой ситуации. Ну, не перебирайте. Не... То есть... Увлеченный человек, но не увлекайтесь. Всем доброй ночи. Опечалена я... Ой, Надежда из Ромашкова. Опечалена я, Антон, сильно. Дома у меня образовалось маленькое ЛГБТ-сообщество. Почему маленькое? Потому что кошачье. Коты просто очумели. Срам, да и только. Остается только гонять их, не стрелять же. О времена, о нравы. Пишет про своих котов Надежда из Ромашкова. Ну что, у нас еще несколько смс в запасе. Я тут потом обязательно прочитаю об этом. А сейчас у нас очередная глава про жизнь и творчество Владимира Высоцкого. Мы с вами встретимся в середине часа.
Владимир Высоцкий.
Становление Высоцкого как актера, поэта, исполнителя, да и просто как человека совпало с прорывом человечества в космос. Первый спутник, первый космонавт, первые луноходы и первые люди на Луне. Эти великие события волновали всех, а тем более не могли не волновать такого любознательного и увлеченного человека, как Владимир Семенович.
Владимир Высоцкий. Глава 56.
Однокурсник Высоцкого Георгий Епифанцев вспоминал, как они готовились к первому студенческому капустнику, и у Епифанцева было задание написать стихи, а Высоцкий должен был сочинить музыку. Они гуляли в саду Эрмитаж. Епифанцев мучился с текстом, и вдруг Высоцкий отобрал у него бумажку, взял карандаш и быстро написал.
Среди планет, среди комет, улетаем на крыльях фантазии, к другим векам, материкам, к межпланетным Европам и Азиям. Ведь скоро будут корабли бороздить океаны те вечные, чтобы системой мы могли межпланетных людей обеспечивать.
Епифанцев был настолько удивлен, что сказал Высоцкому те же слова, какие Бурлюк сказал однажды Маяковскому. Володя, да ты же гениальный поэт.
Каждому хочется малость погреться, будь ты хоть гомо, хоть тля. В космосе шастали как-то пришельцы, вдруг впереди земля, наша родная земля. Быть может, так кончился ихний бензин, а может, заглохнуло мотор. Но навстречу им вышел какой-то кретин и затеял отчаянный спор. Нет бы раскошелиться и накормить пришельца. Нет бы раскошелиться, а он не мычит, не телится. Мозгу у пришельца килограмм примерно 6. А у наших предков только челюсти и шерсть. И нет бы раскошелиться и напоить пришельца. Нет бы раскошелиться, а он не мычит и телится. Обид за предков. Не важно, что пришельцы не ели черный хлеб, но в их огромном тельце, но их тщедушном тельце огромный интеллект.
Эта запись, сделанная в апреле 1968 года у Валерия Абрамова, брата Людмилы Абрамовой, второй супруги Высоцкого. Она вспоминала, что Володю, как и многих, интересовала фантастика. Он и сам ее читал, а еще очень любил, чтобы Людмила читала ему вслух. И так они прочли почти все, что было написано в то время братьями Стругацкими. И даже своего старшего сына Аркадия назвали именно в честь Аркадия Стругацкого, с которым познакомились в 1966 году. Высоцкий как раз приехал из Грузии, а там, в тбилисской гостинице, написал сразу две своих известных космических песни «Марш космических негодяев» и «В далеком созвездии Тау-Кита».
Это в последнее время очень сильно увлечение фантастикой. Фантастика овладела умами всех. От мала до велика все читают фантастику. Я тоже очень большой любитель и поклонник фантастики, хорошей фантастики. И кроме этого, я читаю еще научно-популярную литературу, которую для совершенно неинтеллигентных людей издают. Вот, например, там книжка «Эврика», там в очень таких выражениях примитивных написано о том, что вот, например, 800 тысяч лет тому назад и так далее. В общем, такая информация примитивная, но во всяком случае там есть много фактов интересных. Они не носят характер сенсаций и уток. Некоторые факты действительно имеют место. Вот, например, факт такой, что может осуществиться связь с иными мирами. И опыты в этом направлении ведутся и в Штатах, и в Англии. И что нацелены радиотелескопы на созвездие Тау-Кита, и оттуда якобы идут сигналы, и что эти сигналы якобы упорядоченные сигналы, и, может быть, эти сигналы посылают такие вот существа, как мы, а может, еще и получше. И вот по этому поводу я, значит, подумал и написал несколько таких этюдов песен. Первая песня, навеянная чтением, конечно, западной фантастики, песня космических негодяев.
Вы мне не поверите и просто не поймете. В космосе страшнее, чем даже в дантовском аду. По пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном заду. А Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон. Не считаем мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска охвлипли, как наизусть считаем Киплинга. А кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных. Нам все встречи с ближним нипочем. Ну, от Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон. Не считаем мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска игрушки нам, наизусть считаем Пушкина. А кругом космическая тьма. Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней и от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых. На Земле бывало веселей. Ну, от Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска охвлипли, как наизусть считаем Киплинга. А кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых-чудаков. Ведь когда вернемся мы по всех по их законам, на Земле пройдет 700 веков. То-то ей смеяться отчего, на Земле бояться нечего, на Земле нет больше тюрем и дворцов. На Бога уповали бедного, но теперь узнали нет его, ныне присно и вовек веков.
Это Ленинградский клуб «Восток», 1967 год. Песня начинается строкой со словами, что «в космосе страшнее, чем в дантовском аду». И это не просто красивый поэтический образ. Он родился у Высоцкого при вполне конкретных обстоятельствах. Режиссером знаменитых «Голубых огоньков» был очень близкий друг Высоцкого по «Большому каретному» Левон Кочерян. На съемках «Огонька» был и Юрий Гагарин. А после съемок Кочерян повез Гагарина к себе домой в гости, где уже были их друзья Артур Макаров, Анатолий Утевский и сам Высоцкий, вся компания с «Каретного». Так, дома у Кочеряна Владимир Высоцкий познакомился с Юрием Гагариным. Достоверно неизвестно, пел ли в тот вечер Высоцкий и какие конкретно песни, но разговор у него с Гагариным был точно. И Высоцкий спросил, как оно там, в космосе. Гагарин ответил коротко: «Страшно». Анатолий Утевский считает, что именно в ту ночь Высоцкий и начал сочинять «Марш космических негодяев», и тогда же родились его первые строки, что в космосе страшнее, чем в дантовском аду. Была у Высоцкого еще одна встреча более ранее с Юрием Гагариным. Об этом забавном случае Владимир Семенович рассказывал на концерте в Усть-Каменогорском строительно-дорожном институте в 70-м году.
Потом после этого я снимался в фильме «Увольнение на берег», играл моряка, которые его не пустили на берег, значит, он тоже не очень положительный человек. И он предупреждает, просит своего друга предупредить любимую девушку на берегу о том, что он не придет. Мы снимали этот фильм на крейсере «Кутузов», на флагмане Черноморского флота в Севастополе. Я жил там целый месяц, спал в кубрике, учился драить палубу, потому что мы снимали наказание, мне нужно было там драить палубу, еще кое-что погрязнее. Вот. Но там мне очень повезло, потому что я ходил ведь в одежде матроской, они ко мне так присмотрелись, моряки. У меня была форма БЧ-5, было написано, это мотористы, радисты. Вот. И когда приехал после, это было очень давно, после того, как полетел Юрий Гагарин, он приехал как раз на корабль встречаться с моряками. И всех киношников прогнали с корабля, а меня оставили, потому что так приглядели, считали за своего. Я вот видел эту самую встречу Гагарина.
Остается лишь пожалеть о том, что никому не довелось сфотографировать Высоцкого и Гагарина вместе. Ведь именно Юрий Гагарин и Владимир Высоцкий были названы россиянами нашими главными кумирами 20 века. Ну а в творчестве Высоцкого первый космонавт появился в начале совершенно в неожиданном жанре – жанре устного рассказа. Сохранилась редкая запись, сделанная у Андрея Синявского в 1965 году.
Однажды, я сейчас тоже не помню это время, но вероятнее всего в третьем квартале 1963 года. Перед самой моей поездкой, вот когда я сейчас уезжал в Караганду, в Южно-Сахалинск, я пошел в ВТО. Ну, сучар, это страшно же, когда я прихожу в ВТО, значит, идет страшная пьянка. Ну, мы только пришли, значит, пьянка. Смотрю, приходит Юр Гагарин и Герк Титов вдвоем. Тёсы на бровях просто приходят. Как только они пришли, им сразу зала отдают целое, подставляют стулы, они только садятся, ну, я тоже космонавт, меня, знаете, тоже стоят к столу, и со мной Норик, а он с ним друг был, потому что он был космонавт 29. Мы, короче говоря, сели за стол. Ну, что у нас стоит? Водка на столе, две бутылки. А во мне-то 600-то уже сидит. Ну, я уже перед этим набрался прилично. Мне Юр Гагарин говорит: «Волка, что ты, сука, влачит нищенское столование? Давай, говорит, мы тебя возьмем в космонавты. Говорит, ты походишь по весу, по габаритам. Ты в ракете совершенно спокойно будешь себя чувствовать. Сколько ты весишь?» Я говорю: «64 килограмма». Он говорит: «Сколько и я. Давай вы к нам переходи». Я говорю: «Ну что, как я могу перейти? Мне же надо испытание проходить». Он говорит: «Это ничего страшного. У нас, говорит, Норик, вот этого, который с тобой за столом сидит, Норик, это сам, ну, парнишка, космонавт, 29. Его, говорит, выгнали, разжаловали. И мы, говорит, сейчас прям едем на ипподром, то есть мысли на космодром, и тут же моментально проходим испытание. Ты будешь садиться в центрифугу, потом в бардаками, ну, везде будет проходить испытание. Давай, говорит, сейчас поверим. Ну, уже все на бровях, а во мне 600-то сидит». Я говорю: «Конечно, давай. Герк Титов молчит, а вот он интеллигентный человек. Бля, он, ну, что он может мне сказать? Вот, в смысле, Высоцкий какой-то для него, не знаю. А Юр Гагарин прям разгулял, говорит: «Поехали». Я говорю: «Давай, сынок». Мы садимся в такси, едем на ипподром, в смысле, на космодром. Приезжаем туда, меня сразу моментально сажают в бардакамеру, чтобы я там, понижают давление до такой степени, что просто невозможно ведь. Если тебе понижают давление, предположим, до 8 атмосфер, ты уже можешь трупом быть. Просто уже труп типичный. И вот меня взяли в этот бардакамер и стали понижать давление. Страшное дело, как понизили. До такой степени у меня даже ушами кровь пошла. Я вышел, когда я из бардакамера, сказал: «Я, сука, больше ни одного испытания проходить не буду. Если хотите, а у меня 600 сидит. Если бы у меня не сидело 600, я бы уже помер давно. У меня же расширение сосудов». Короче говоря, он говорит: «Теперь ты должен с учебом Володь в сурдокамеру садиться». Я говорю: «Сурдокамера, сколько же времени?» Он говорит: «Это ничего страшного». Он говорит: «Вас обманывать по радио». «Ничего, говорит, мы не сидели по 3 месяца, это ерунда полная». Он говорит: «Посиди 3 часа, если там выйдешь, все нормально». Я сажусь в сурдокамеру, но сурдокамера ничего не слышит абсолютно. И за тобой в глазочек наблюдает врач. Представляешь? Сижу в сурдокамере, мне дали с собой томик Есенина, томик Пушкина и томик Маяковского. Ну, чтобы мне не скучно было. Потом, смотри, вот представляешь, сижу в кресле, Вовка Скафандр, ну как все как мужик, это, а Гагарин за мной наблюдает, я тут чувствую на себе его взгляд, ну всем всю дорогу, а он мне же сам сидит, представляет, сижу месяц, второй, третий, через три месяца уже читать нечего, вкусно, понимаешь, я начинаю стучать в дверь, говорю, суки, вытаскивай меня оттуда, вас. Просто не могу, Володя, ты, говорит, сука, ну раз 29 должен здесь 90 дней там, я сказал так, сейчас покончу жизнь самоубийством и будет мировой скандал. Американцы наверняка напишут в лайфе. Журнале. Напишут про меня, скажут, погиб смертью храбро. Короче говоря, они меня вот скажут, 3 месяца идет, 90 дней. И говорят, Володь, ты, говорит, прошел тот пол. Ты не можешь за 29-м космонавтом быть, только 14-м. Я говорю, мне и на 14 тоже согласен. Последнее испытание состояния невесомости. Подняли на воздух и начали делать, знаете, там специально у них называется, как горки, горки. Это там кривая, специально параболическая. Короче говоря, мы по параболе летим и чувствую, что я ничего не вешу. Абсолютно, просто ни грамму. Ну что, летаю я, летаю. Прихожу к летчикам, знаете, по потолку прихожу к летчикам, говорю, вы что, суки, делаете? Сколько же можно надо мной издеваться? А во мне 600-то сидит до сих пор, я все время под 600, хороший-то, ёкерной. Он говорит, ну ладно, господи. И приземляет самолет, приземляется. Я оттуда выхожу и говорю, знаете что, суки, летать вы сами. Я летать не буду. И опять в этого пошел. По мне что-то сидит, добавил 200 грамм и спать.
Между прочим, и этот рассказ отчасти основан на реальных событиях. Потому что в том же 65-м году Высоцкий действительно побывал на центрифуге. Правда, испытаний не проходил, но в действии этот грандиозный аппарат видел. Под Новый год Высоцкий вместе с другими артистами театра на Таганке был на празднике в НИИ авиационной и космической медицины и уговорил сотрудников показать эту самую центрифугу. И в нарушении всех служебных правил Высоцкого, а также Бориса Хмельницкого и Анатолия Васильева провели в секретную лабораторию и запустили при них это мощнейшее сооружение.
В далеком созвездии Тау-Кита все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем выше. Что это там? А нас посылают обратно. На Тау-Ките живут в красоте, живут, между прочим, по-разному. Товарищи наши по разуму. Вот двигаясь по световому лучу, без помощи, но при посредстве, я к Тау-Кита этой самой лечу, чтоб с ней разобраться на месте. На Тау-Кита чего это не так, там Тау-Китайская братья свихнулась по нашим понятиям. Пока мись я в анабиозе лежу, те тау-китяне буянят. Все реже я с ними на связь выхожу, уж очень они хулиганят. У тау-китов в алфавите слов немного и строй буржуазный, и юмор у них безобразный. Корабль посадил я, как собственный зад, слегка покривив отражатель. Я крикнул по тау-китянски «Виват!», что значит по-нашему «Здрасти!». У тау-китян вся внешность обман, тут с ними нельзя состязаться. То явятся, то растворятся. Мне тау-китянин, как вам папуаз, мне вкратце об них намекнули. Я крикнул, галактике стыдно за вас, в ответ они чем-то мигнули. На тау-ките условия не те, тут нет атмосферы, тут душно. Но тау-китяне радушны. Запали я крикнул им, мать вашу, мол, но кибернетический гид мой настолько буквально меня перевел, что мне за себя стало стыдно. Но тау-киты, такие скоты, наверное, успели набраться. То явятся, то растворятся.
Мы, братья, по полу кричу, мужики, но что идет, мой голос сорвался. Я таукитянку схватил за грудки, а ну, говорю, признавайся. Она мне, уйди, говорит, мол, мы впереди, не хочем с мужчинами знаться, а будем теперь почковаться. Не помню, как поднял я свой звездолет, лечу в настроении пятийном. Земля ведь ушла лет на 300 вперед по гнусной теории Эйнштейна, что если и там, как на Тауке, да, ужасно повысилось знание, что если и там почкование.
Эту песню, которую вы слышите в записи Михаила Шемякина, сделанной в августе 1978 года, между прочим, очень любил уже упоминавшийся Аркадий Стругацкий. В 1966 году, когда они познакомились, братья Стругацкие писали «Улитку на склоне», и, по воспоминаниям Людмилы Абрамовой, Стругацкий пришел в восторг и от самой песни, и от того, что их с Высоцким мысли шли в схожих направлениях. Вообще, Высоцкий интересовался и внеземным разумом, и летающими тарелками, и поначалу относился к этим идеям вполне серьезно, и только со временем стал относиться уже более иронично, мол, то тарелками пугают, дескать, подлые летают. Но реальная жизнь, а не фантастика, давала грустные сюжеты. 30 июня 1971 года произошла крупнейшая трагедия в истории советской космонавтики, когда при спуске с орбиты погибли Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. А на следующий день, 1 июля, Владимир Высоцкий выступал во Владивостоке, в Доме моряков.
Сегодня еще у всех такое настроение. Вот, я думаю, что нужно как-то какие-то минуты обязательно память погибших космонавтов, которые вчера погибли. Я с ними со всеми дружил и знаю очень. Поэтому сегодня я первый раз узнал об этом во Владивостоке. Я же летел и не знал ничего. И во Владивостоке это раньше, чем в Москве. В Москве только сегодня в утренних отпусках, вероятно. Так что видите, как оказывается, не только война уносит жизни, и подвиги совершаются не только на фронте. Я так думаю, что они тоже находились на передней линии. Но, к сожалению, у меня нет ни одной песни о космонавтах. Я обязательно напишу и в память погибших, и тех, которые будут дальше летать.
Песню Высоцкий не написал, но сохранилось его стихотворение.
Я б тоже согласился на полет, чтоб приобресть блага по возвращении. Так кто-то говорил, да, им везет. Так что ж он скажет о таком везении? Корабль «Союз» и станция «Салют», и смерть в конце, и реквием в итоге. СССР, да, так передают четыре буквы смысл их дороги.
Высоцкий полетел в космос. Конечно, не лично, но полетела кассета с его песнями. Ее взяли с собой в полет Юрий Романенко и Георгий Гречко. В декабре 1977 года они отправились в космос на 96 суток. Для того времени это был рекорд. И весь полет с ними были песни и голос Высоцкого. Когда пришла пора возвращаться, космонавты хотели забрать кассету с собою, но вдруг подумали, что эти песни нужны и тем экипажам, которые придут им на смену. Поэтому сама кассета так и осталась на станции «Салют-6», а на Землю вернулась только ее обложка со штампом станции и автографами космонавтов, и была подарена автору. А в интервью биографу Высоцкого Льву Чернику об интересной встрече рассказал певец Лев Лещенко. Примерно в 1976-1977 году для космонавтов, работающих на орбитальной станции, был организован сеанс связи с артистами, и среди них был и Владимир Высоцкий. Кроме Лещенко и Высоцкого, совершенно точно был еще композитор Владимир Шаинский. Что именно пел в тот раз Высоцкий, Лещенко вспомнить не смог. Да и с какими именно космонавтами общались, тоже за давностью лет позабыл. Но когда Лев Черняк связался с архивом Роскосмоса и спросил, существует ли такая запись, ему ответили: «Да, существует, и спасибо, что напомнили. Мы давно должны были ее стереть». Так что нас, возможно, ждет еще одно интересное открытие в биографии Владимира Семеновича. А Георгий Гречко не раз упоминал, как точно смог Владимир Высоцкий описать чувства и ощущения человека, отправляющегося в космос, в своей поэме о космонавте. Поэма очень большая. Мы процитируем из нее лишь несколько строк.
«Хлестнула память мне кнутом по нервам. В ней каждый образ был неповторим. Вот мой дублер, который мог быть первым, который смог впервые стать вторым. Пока что на него не тратят шрифта, запас заглавных букв на одного. Мы с ним вдвоем прошли весь путь до лифта. но дальше я поднялся без него.
Я благодарю за помощь в подготовке этой программы наших друзей из творческого объединения «Ракурс» Олега Васина, Александра Петракова, Валерия Басина и Александра Колановского. Когда Высоцкий умер, существовал реальный проект, чтобы памятником на его могиле стал настоящий метеорит, врезающийся в гранитную глыбу. В завершающей главе своей книги «Владимир или прерванный полет» Марина Влади писала: «Метеорит, упавший в самом центре Сибири, должен был символизировать на могиле жизнь Владимира Высоцкого». Этот замысел осуществить не удалось, но космический памятник Высоцкому существует. 22 августа 1974 года астроном Крымской обсерватории Людмила Журавлева обнаружила на орбите между Марсом и Юпитером в главном поясе астероидов малую планету 2374. С 28 января 1983 года этот астероид официально называется «Влад Высоцкий».
Владимир Высоцкий.
Как всегда, я напоминаю вам, что завтра с утра, но сегодня, завтра, сегодня с утра, в общем, в субботу с утра в 10 часов, где-то примерно в это время, у нас на сайте «Эхо Москвы» появляется очередной блок с очередной главой с автографами Высоцкого. То есть, имеется в виду не автограф, а подпись там, а, ну вот, с рукописями, с черновиками, с фотографиями редкими, с видеофрагментами. В общем, все, что было связано с этим. Более тут интересная история космическая, в том числе будет, кстати, фотография вот с крейсера «Кутузов». Ну, то, о чем вы сейчас слышали, где были Гагарин, это про самого Высоцкого мы там не нашли. На этой фотографии там много-много-много народа. Вот, ну, вот, может, поскромничал, затесался. Вот, но я хотел еще вот что сказать, потому что в пятницу, ну, то есть, все-таки вчера по календарю у нашего товарища из творческого объединения «Ракурс» Александра Петракова юбилей был, 60 лет. Саша, я тебя поздравляю и должен вам сказать, что Александр Петраков – это человек, который собрал самый большой в мире звуковой архив Высоцкого. То есть все концерты, все его выступления, все у Саши запротоколировано, зафиксировано, разложено по полочкам. Поэтому без его помощи, конечно, нам было бы чрезвычайно трудно эти все главы и блоги делать. Вот, Саша, еще раз большое тебе спасибо. Я тебя поздравляю, обнимаю, ценю, люблю, уважаю. Кроме того, он большой любитель еще и рок-н-ролла. Это нас роднит с ним вдвойне.
В эту субботу после 10 утра в программе «Музейные палаты». Выставка в историческом музее. Красавец-мужчина, мужская мода 19 века. В нашей студии куратор выставки в историческом музее Наталья Виноградова. «Музейные палаты» в субботу после 10 утра. В эту субботу после 12 часов в программе «Военный совет». Заместитель главнокомандующего ВКС, командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, генерал-лейтенант Виктор Гуменный. «Военный совет» в субботу после полудня.
Цена победы.
В эту субботу после 20 часов в программе «Цена победы». Швеция в годы Второй мировой войны. В нашей студии историк скандинавских стран Вадим Рогинский. «Цена победы» в субботу после 8 вечера.
Алеша, ты ел что-нибудь? Алеша, что за музыка у тебя играет? Ты так оглохнешь. Алеша! Ты куда на ночь собрался? Ты что, один пойдешь?
В ночь с субботы на воскресенье с 0 до 3 часов. Только Алексей Соломин. В программе «Один».
Алеша, ты что опять про власть сочиняешь? Тебя ж посадят.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Ну что, друзья мои, час 35 и 9 секунд. Мы сегодня точны с вами вплоть до секунды. Я обещал еще несколько прочесть сообщений, которые к нам поступали, поступают и продолжают поступать. Ну, мы про грусть, печаль, тоску мы с вами говорили. Я думаю, что эта тема все равно будет еще всплывать. Тем более, что мы сегодня вспоминаем Евгения Евтушенко. Понимаете, сколько бы человек лет не прожил, Ну, как, знаете, когда тот умер, и как люди себя утешают. Ну, вот болел, да? Ну, то есть, если бы не болел, значит, ну вот болел. Да, вот болел. Вот 85 лет. Вот пожил уже человек. Так, ну, в этих случаях все равно жалеем-то себя в первую очередь. Потому что уходит какая-то часть вот нас. Вот мы сколько жили нас на этом свете, всегда был поэт Евтушенко. Мы его проходили в школе, смотрели фильмы, слушали эти песни, просто читали стихи, кому это интересно. Был Евтушенко, был у нас, ну, немного был, но был у нас Евтушенковский там, был. Коль так удивился. Ну, приходили не так, как Пушкина, конечно. Но Евтушенко в школе был, у нас советская поэзия, по-моему, 10 класс был. Что-то не могу сказать, что так прям крупно и много, но, по крайней мере, в те годы знали. Ну, не знаю. Вот. У меня такое отложилось впечатление, с учетом того, что я вообще никогда ничего не читал. Ну, то, что в школе успел прочесть на первом-втором курсе института, университета, то это и отложилось. Ну, значит, было. Понимаешь, если бы не было, то и не отложилось бы. Ну, не важно. Вот. Я к чему говорю? То есть, какая-то часть нашей жизни все равно, нашего существования, вот теперь ее нет. В том числе, ну, вот в этих вот людях, вот во всем вот том, что они делали. В нескольких поколениях. Наши родители, ведь это же все, это их поколение еще. Но наши родители, это вот люди, которым там сейчас там 80, вот 75-85. Вот, ну, я имею в виду свое поколение, своих товарищей. Вот, ну, как раз вот этот возраст и есть. То есть, что-то такое. Поэтому неважно, там, сколько было человеку лет. Он был, а теперь его нет с нами. Вот, поэтому вот печаль наша в том числе и по этому поводу. Друзья мои, ну, вы уже поняли, то есть, собственно, я об этом уже говорил, что у нас сегодня будет в уроке литературы Евтушенко. Если вы помните, какие-то строки, может быть, ну, вот как вот нам пытался рассказать наш слушатель из Казани, правда, очень пытался долго и как-то немножко вот так по-своему, вот, поэтому я, уж простите меня, пожалуйста, но прервал, чтобы это не был там 15-минутный монолог. Вот, может быть, какие-то встречи были, может быть, еще что-то, потому что Евтушенко же, он ездил, ну, не то, что до последнего, но до очень такого уже преклонного возраста, он ездил с концертами, выступал, вот, у него действительно, вот, это же вот шестидесятники собирались на эти концерты, на эти выступления, действительно, как на рок-звезд. Действительно, люди стояли в проходах, слушали с улицы в окна. Вот тогда вот такой был поэтический бум. Тогда все. Евтушенко, был Ахмадулина, Андрей Вознесенский. Вот все, чтобы. И тогда же барды были, и тогда же Высоцкий. Тогда вот это все. Все тогда происходило, такой романтический период. В истории страны и культуры нашей. И много людей хороших выросло на вот этом. Хороших людей выросло хорошими людьми благодаря этому. Ну, вот такое мое небольшое предисловие в этом смысле. Поэтому я надеюсь, дальше вы уж сами разберетесь, что читать, что говорить, что выбирать. Еще раз напоминаю, твиттер-аккаунт вызван. 2Y3Z, предпоследнее О. СМС плюс 7-985-970-45-45. Эфирный телефон 363-3659, чтобы попасть к нам в Москву непосредственно в студию. Не забудьте набрать 495, чтобы у вас была возможность собраться с мыслями. Ну, давайте мы еще послушаем вальс о вальсе. Правильно? Да, вальс о вальсе у нас сейчас будет. Клавдия Шульженко.
Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь. Век усмотрел, в нем осталась сестра. Уроков не смел, наплывает мой первый вальс. Почему не могу я забыть этот вальс? Твист и Чарльстон, вы заполнили шар земной. Вальс оттеснен, без вины виноваты. Но за тобой он всегда и везде со мной. И несет он меня, и качает меня, как туманной волной. Смеется вальс над этим водами века. Танцует старая вена. Штраус для капу сидит, наверно, и кружкой так стучит, она не ворчит, не ворчит. Вальс воевал, он шею шел заклён. Вальс напевал про манжурские упал нам на фронте осенний сон. И как друг фронтовой не забудется он. Вальс костра где-то снова в тайге сейчас. И ангара подпевает волну. Никогда, никогда не состарится вальс. Поет гармонь, поет на чем-то браке. Он с нами вальс, в голубойке, а не во страхе. Давай, давай, возьмем наши пляжи, и мы ему нальем, нальем. Уробок не смел, наплывает мой первый вальс. Никогда не смогу, никогда не смогу я забыть. Этот вальс.
Час 42. С копейками. Ладно, не буду уж вас утомлять секундами. Не думай, как говорится, о секундах свысока. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Ночной эфир. Я Антон Орех, ведущий. Его наш звукорежиссер Николай Котов. Еще раз напоминаю, твиттер-аккаунт вызван. СМС +7 985 970 45 45. 363-3659. Наш телефон прямого эфира 495. Набирайте и попадайте сразу же в Москву. Так, ну что? Питер есть у нас. Доброй ночи, Питер.
Алло.
Да, да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я из Петербурга.
Да, мы уже так и поняли по вашему телефону.
Читаю стихотворение Евтушенко 1976 года. Как будто о теперешнем нашем времени.
Давайте.
Достойно. Главное, достойно любые встречи времена. Когда эпоха то застойна, то взбаламучена до дна. Достойно, главное достойно, чтоб раздаватели щедрот не довели тебя до стойла и не заткнули сеном рот. Страх перед временем падение, на трусость душу не потрать, но приготовь себя к потере всего, что страшно потерять. И если все переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость, и это надо пережить. Все.
Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот я вот хотелось бы, чтобы у нас как-то так с вами складывался разговор. Звонят люди и просто вспоминают какие-то свои любимые строки. И все-таки давайте про Евтушенко, потому что я понимаю, что у нас иногда есть желание у людей просто поговорить в эфире. Хотелось бы поговорить, ну, хотя бы вот в такой день по такому поводу. Доброй ночи, как вас зовут?
Доброй ночи, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Я тоже из Петербурга.
Да, и вы у нас даже так неоднократно, по-моему, нам дозвонились.
Да, я неоднократно вам дозвонился. Очень рад, что я опять дозвонился, потому что я очень давно не звонил. Вот. Ну что, у меня с Евтушенко тоже какие-то есть свои взаимоотношения. Конечно, я его, к сожалению, живьем не видел. Ну, если хотите какие-то строки, я их тоже приведу.
Давайте, если вам не трудно, конечно.
Ну, во-первых, понятно, что я больше его знаю через музыку, так как я немножко, так сказать, со своей профессии, от своей профессии знаю лучше.
Uh-huh. А профессия у вас какая?
Я музыкант.
А, ну, тогда понятно, конечно.
Вот, я музыкант. Ну, мое такое, наверное, самое серьезное знакомство с Евтушенко было с 13-й симфонией Шостаковича, которая написана как раз на тексте Евтушенко, и там как раз «Бабий Яр», и вот это знаменитое «Над Бабьим Яром» памятников нет и так далее. Вот, и, ну, естественно, я очень часто цитирую тоже оттуда же Ученый-сверстник Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится Земля, но у него была семья. Вот это я очень часто цитирую, когда... Вообще у меня с ним странные отношения с Евтушенко, потому что когда-то я на него, особенно по молодости, очень сильно обиделся, потому что я тоже очень люблю Высоцкого. И если помните знаменитый... Честно говоря, до сих пор считаю, что это лучший фильм, при том, что там много не сказано, как-то было намеками, фильм Рязанова о Высоцком.
Угу.
Вот, я помню, что там такое достаточно резкое евтушенковское высказывание, что вот Высоцкий все-таки не был ни гениальным поэтом, ни гениальным музыкантом, ни великим актером. Я помню, что тогда я очень-очень на него обиделся.
Ну, вы знаете, как вот, я вас перебью, но не отключу. Вот, они при жизни, в общем, ну, как так, как я понимаю, ну, я не могу сказать, до какой степени подружки, но общались.
Общались, вот.
Причем
общались.
Есть известная фотография, где Высоцкий с Вадимом Тумановым на станции «Зима», это где родился Евтушенко, и они приезжали, и Высоцкий специально сказал, что давайте здесь остановимся, я хочу сфотографироваться, вот. И у нас будет через пару недель глава про 15-летие Таганки, театра на Таганке, и там, вот на этом вечере, они, собственно, сидели Марина Владимировна с Высоцким, и они сидели с Евтушенко втроем.
Ну, то есть вот... Понимаете, не мне вам рассказывать, потому что вы достаточно серьезно это все изучаете, но вы знаете, что, в общем, многие потом говорили в своих и писали в своих воспоминаниях, что, конечно, так сказать, братья, которые была более признана писательским, поэтописательским кругом, они, в общем, Высоцкого несколько так...
Ну, у людей там, понимаете, это все-таки люди искусства, художественные, поэтому там еще бывает меняется отношение, в зависимости от времени, от настроения, конечно.
Я просто пытаюсь рассказать эту историю.
Да, все, я слушаю вас, конечно.
Все хорошо. Просто я к тому, что вы не думаете, что я как-то собираюсь на кого-то наезжать, я просто рассказываю свои вот эти эмоциональные. Вот. Ну и, конечно, я помню Евтушенко на съезде депутатов. Помню его вот это нашумевшее стихотворение про подавляющее большинство, которое опять становится злободневное. Эти искусства как-то очень странно. Оно вот что-то вот уплывает, потом что-то опять становится вот как-то так вдруг очень злободневно.
В какой-то момент меняется время, вроде не такая острая ситуация, и тебе кажется, что это из прошлого стихотворения. Потом как-то меняется в жизни, ты понимаешь, что вещь вернулась, и она снова, ну, не в моде, потому что речь не о моде, а снова актуальность какая-то.
Да, произведение. Я не знаю, может, вы даже помните подавляющее большинство, пахнешь ты как навозная роза, и всегда подавляешь того, кто высовывается из навоза. Как раз оно появилось, сколько я помню, во время первого съезда народных депутатов.
Ну, там бурно было, да.
Да, бурно там было. Вот. Ну и, конечно, помню его вот интервью, которое он еще давал там в «Кинопанораме» даже. Так что, в общем, конечно, эта личность была, безусловно, очень яркая, крупная, и хорошо, что мы сейчас его вспоминаем и о нем говорим.
Спасибо вам, спасибо. Вы вот правильно заметили это, ну, то есть я не могу давать оценки правильно, неправильно с моей точки зрения, правильно, конечно, про крупные личности, потому что, ну, говорят, там, большой видится на расстоянии, какие-то такие, в общем, штампованные фразы. Мы очень часто не осознаем, что нашими современниками являются действительно гениальные люди. Вот те, которые потом окажутся в учебниках истории, в учебниках литературы. Вот просто мы живем, они где-то рядом с нами, здесь. А мы, поскольку вот с Колей здесь уже там четверть века, на двоих уже 50 лет здесь работаем, к нам сюда, на станцию, приходило вообще много знаменитых людей. Артистов, писателей, поэтов. Мы уже как-то стали их воспринимать, ну, не то, что вот как обыденно. Ну, действительно, видишь, вот сегодня... Евтушенко я видел, конечно, здесь. Ну, вот я эту фотографию вспоминал. Причем я помню вот этот момент, потому что в этой вот такой желтой рубашке с этими, с таким, ну, не с огурцами, а такими с узорами. Вот, ну, так этот узор назывался, огурцы, вот, ну, такое похожее. Я помню, как он сюда приходил, почему-то как-то это отложилось. Ну, тоже яркий человек, он заходит, он яркий даже по внешнему облику своему. И сам по себе интересный. Потом он еще, у него был такой артистизм, он же сам свои стихи читал, и действительно он их исполнял. То есть не просто вышел. Есть люди, которые так читают, вот, ну, так монотонно, то-то-то-то-то-то. Но просто это разные таланты, исполнительские, писательские. Ты можешь написать гениально, но надо еще это прочитать. А он и читал, и писал сам вот это, ну, как Жванецкий он написал, и сам лучше, чем многие интерпретаторы, это все исполнял. Вот, ну вот так вот бывает. И действительно, человек бросается сразу в глаза, появляется, привлекает к себе внимание просто самим фактом своего появления. И мы, я о чем говорю, и мы здесь вот этих людей замечательных видели очень много. И не то чтобы к этому привыкли, но они вот стали частью нашей такой, частью нашей работы даже. А потом в какой-то момент так остановишься и задумаешься, думаешь, елки-палки, тебе повезло и такого человека увидеть, и такого. Да просто увидеть даже, с кем-то даже повезло тебе поговорить в эфире или где-нибудь здесь в коридоре. То есть мы, когда у нас была с вами там про тщеславие, да, пару недель назад, вот Коля говорил, один из побудительных мотивов прийти на радио, вот этих всех людей тоже увидеть живьем. И понимаешь, да, ну где-то это даже, может быть, и твое самолюбие как-то потешит, что ты, в общем, прикоснулся к истории. К политической истории, к истории искусства, к поэзии, к литературе, к нашей, просто вот так вот пожал руку. То есть, говорит, не то, что там в трех рукопожатиях от Льва Толстого. Вот просто пришел, там вот у нас был недавно Михаил Михайлович Жванецкий, приходил, пожал руку Жванецкому. И понимаешь, что ты вот в его лице просто прикоснулся к огромному пласту нашей истории всей. Вот, вообще вот всей вот последних там нескольких, там, четырех, наверное, десятилетий. Ты говоришь, да, кто-то говорит, я видел Жванецкого, там слушал на кассету, я с ним беседовал, разговаривал. Вот. Но, правда, не в эфире все-таки, наверное, девчонкам повезло. Ире Воробьевой и Тане Фельгенгауэр, они с ним разговаривали, он девица, действительно. Он говорит, он замечательный, вот просто был замечательный. Вот. Хотя, говорит, уже, конечно, годы, ну, сказываются, но все равно... И у Евтушенко такой же был. То есть человек приходит, и действительно, вот как в эфире, и человек, он... включается в том смысле, что он чувствует себя тоже немножко на сцене, на арене, в хорошем смысле играет. То есть он доносит какие-то свои мысли, вдруг в какой-то момент начинает читать какие-то строки свои, что-то вспоминать. Действительно, человек вот начинает жить здесь. Давайте еще звонок мы успеем с вами принять. Доброй ночи, как вас зовут? Москва, как я понимаю, да? У нас
Виталий,
только...
Виталий меня зовут.
Виталий, здравствуйте, только приемчик чуть-чуть выключите, мне кажется, там фон.
Да-да-да, я выключаю. У меня, значит, такое небольшое, значит, и тем я делаю карьеру, что я не делаю ее. Вот это принадлежит Евгению Александровичу, мне кажется. Значит, в 70-х годах я учился в Москве, и посчастливилось мне быть на вечере поэзии, посвященном Маяковскому политехническому музею. Вел вечер Константин Симонов. Там было много выдающихся поэтов. Степан Щипачев и многие другие, в том числе Евгений Александрович. Вот, и шло все как обычно, все мирно, все хорошо, зал переполненный, встречает хорошо поэзию. И, значит, выступает воронежский поэт, вот вы знаете, извините фамилию, запамятовал так, которого в 49-м году осудили за создание Коммунистического Союза. Вот вы помните такого. И вот он читал стихи, и в зале был некоторое хихиканье, смешок. После его слово предоставили Евгению Александровичу. Он вышел такой довольно мрачный и сказал: «Я недоволен поведением части публики. Это нехорошо, когда, значит, читают такие стихи и хихикают». Рассказал о своем поэтическом кредо, идущем от Пушкина через Маяковского, и сказал: «Своих стихов, стихов я читать не буду». И прочитал «Облако в штанах». Это было целый спектакль. Это такое чудо было. Его исполнение Маяковского. Он так его любил, так обожал. Ну, он и подражателем был какое-то время. Зал взорвался от аплодисментов. Закончил, поблагодарил и тут же ушел. Наступила гробовая тишина. Константин Симонов говорит: «Ну, что же делать? Мы, говорит, и не в таких передрягах бывали. Ну, выйдем, как всегда, из этого положения с помощью женщины». И предоставил слово Инны Кашежевой. И все пошло дальше, как и положено. Да, и еще последний раз я видел Евгения Александровича, это его поэтический вечер года два назад, да, осенью, когда в Лужниках был его поэтический вечер. Это было тоже очень замечательно. Народу было зал был переполнен десятки тысяч. Это было незабываемое впечатление.
Спасибо вам большое. Так, я еще просто успею процитировать нашего... Так, секундочку. Наш аморетный Денис пишет нам стихотворение про Возный, да, про Возный гудок, известное тоже, конечно. «Пустевший вокзал над сумятицей судеб, тот, кто горе не знал, а любви пусть не судит». Ну, а сейчас одна из самых известных песен на одной из самых известных стихотворений Евгения Евтушенко в конце часа.
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами бежал, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны. Хотят ли русские войны?
Снова в эфире с вами. 2:06 ночной эфир на радиостанциях Москвы. Я Антон Орех, наш звукорежиссер Николай Котов, Ирина Кучеренко. Как вы только что слышали, наш информационный ведущий. Ребята, до 8 утра будут с вами. Будут вам рассказывать о том, что в мире и в стране происходит. Чего только не происходит в мире и в стране в последние дни. Это так. Но у нас с вами еще есть почти час времени в эфире для того, чтобы пообщаться. И пишите нам смс +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван 2YZ, предпоследнее О. И звоните, конечно же. Ждем ваших звонков. 363-3659-495, чтобы попасть в Москву. То есть туда, где мы с Николаем сейчас и находимся. Ну, давайте, собственно, мы к звонкам сразу же и перейдем. Вот, тем более, что таких уж очень содержательных смс за последние там минут 10 мы не получили, откровенно вам скажу. Но так как-то без цитат, без личных воспоминаний, вот, а хочется тогда вас послушать. Доброй ночи, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, я Маша.
Здравствуйте, Маша, мы вас знаем.
У меня такой вопрос. Если человек был гениален, обязательно все должны им восторгаться?
Нет, не обязательно.
Да.
Абсолютно не обязательно. Ну, а вы, у вас же вот некоторый подтекст, как я понимаю, есть в вопросе.
Вы понимаете, вот как бы стихи его вроде бы и хорошие.
Угу.
Но вот как, такое ощущение, что у него закрытая душа была. В этом отношении мне больше нравился Вознесенский, у которого была душа такая... Вот видно, что человек все от души делал. А здесь вот как будто у него лекало расписано, и когда он писал свои стихи, сидел в комнате, у него здесь как бы... правила написания были. Вот нет какой-то душевной искренности иногда.
Но вот опять же, мы сегодня говорили так вскользь про Некрасова, но так зацепились насчет этого, что я скажу, что мне это не очень меня трогает, эта поэзия. Но такой у вас взгляд, я о чем и говорю, что если... как вам сказать...
Ну, я вот не могу, извините, я не могу сказать, что мне как бы стихи Вознесенского больше нравились.
Угу. Ну, но общее вот впечатление. Вот какая-то будет энергетика, аура, да, какой-то вот.
Да, ну вот какая-то такая искренность, детская такая, вот как я считаю, у поэта
может должна быть, может
непосредственность.
Быть, может быть.
А этот весь застегнутый на все пуговицы, несмотря на его такой петушиные одежды. Но внутренне у него такая, как все пуговицы внутренние застегнуты.
Ну, вот у вас так сложилось. Маш, я вас, знаете, я даже не буду вас пытаться в этом смысле переубеждать. Ну, может быть, если бы это кто-то смог бы сделать, то Дмитрий Иванович Быков, например, который специалист исключительно в литературных вопросах, или Николай Дмитриевич Александров. Вот, я все-таки, я не могу этого сделать, ну, вот, так сказать, сейчас оперирую здесь какими-то литературоведческими аргументами, обильно цитирую это все. Это просто основано на ощущениях. Я думаю, что нет такого... автора, поэта, писателя нет абсолютно. Нет такого автора, который нравился бы абсолютно всем или хотя бы абсолютному большинству. Ну, есть уже некоторые сложившиеся представления тех, что говорят, ну, вот это вот классик. Живой классик. Хотя, теперь уже не живой классик.
Теперь уже не живой. Их уже не осталось никого.
Вот. И, может быть, это последний был из классиков вот того периода, которые были с нами до недавнего времени, и теперь его нет. Не заметить это событие мы не могли, не отдать должное человеку мы не могли. Песни, потому что слышали, стихотворения эти читали, проходили. Я все-таки, мне кажется, что это было у нас в школе. Вот. Хотя у нас тут в школе возникли некоторые на счет разночтений и сомнений.
Нет, в школе его вот не проходили.
Просто это часть, это вот некоторая часть нашей жизни, которую мы запомнили. И, ну, вот спроси сейчас, знаете ли вы такого поэта Евтушенко?
Ну,
может быть, не процитируют, например... не процитируют, но, конечно, скажут, что знают. А при этом любить или не любить, это уже главное не навязывать эту любовь. Вот я что хочу сказать.
Вот то для есть... меня как бы частью жизни был и Вознесенский, и Ахматова,
вот.
Хотя как бы совершенно разные
вот.
Поэты. И вот когда они ушли, для меня было ощущение потери.
Вот, а еще а Роберт вот, Рождественский. В общем,
а
вот.
Рождественский как-то...
А так, вот видите, хотя... вот, то есть, вот вас, вот, вот кому-то больше нравится там Рождественский, кому-то Евтушенко, кому-то был Ахмадульный и Вознесенский. Это прекрасно, что было у нас столько разных авторов, причем обоего пола.
Ну, да.
Вот,
ну,
прекрасно, да. Что каждый человек может найти что-то свое. В этом прелесть. А всем нам упереться, сказать, вот у нас есть там поэт Пушкин, писатель Толстой, драматург Чехов и там какой-нибудь, не знаю, этот трагик земли русский Достоевский. И все, да, композитор Чайковский, хватит с вас. Вот, а вокально-инструментальный ансамбль группы Стаса Намина. Вот, и пусть будет так. Ну, в разные совершенно есть у нас замечательные авторы. Вот, кто-то любит больше, кто-то меньше. Поэтому, отвечая, Маш, на ваш вопрос, спасибо вам за звонок, как всегда, совершенно не обязательно восторгаться. И если вам это не близко, если вам не кажется, что человек там действительно был, с вашей точки зрения, гениальный, ну, хорошо, пусть будет так. Вот, и главное никому не навязывать и не считать, что если точка зрения человека отличается от вашей, то она какая-то неправильная, плохая, немедленно заклеймить, куда-нибудь расфрендить и приколотить к позору. Главное всегда действительно подчеркнуть, что вот с моей точки зрения так-то, 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 так-то. Я свою точку зрения излагаю, но вам ее не навязываю и тем более не заставляю. Вот тогда у нас будет абсолютно мир, согласие и спокойствие. Каждый найдет себе кумира или просто человека, который ему нравится. Ну, это я так думаю. Доброй ночи, как вас зовут? Алло.
Алло.
О, вот я вас слышу теперь хорошо. Да, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Сейчас я просто остановлюсь на секундочку.
А, вы за рулем?
Михаил, да, я в машине.
Да, вы притормозите все-таки, чтобы мы право дорожного движения тоже соблюдали, тем более ночью.
Я, значит, зовут Михаил, я из Москвы.
Угу.
В общем-то, у меня была история, связанная с дистанцией.
Угу.
Значит, я был знаком с его племянницей в свое время. Это был год, наверное, 84-й.
Угу.
Вот, двоюродная племянница, он мне как-то родственники... Откуда-то, по-моему, вот родина эту Жуковскую, как она называется, забыл. Вот. Ну, вот встречались мы с ней, она меня как-то повела даже на концерт, сидел в первом ряду.
Ну, да, как человек, который сидевший в первом ряду, у вас какие впечатления остались?
Ну, не знаю, как-то, ну, вообще, у нее странное это самое. Я всегда считал каким-то таким очень просоветским поэтом.
Угу.
Вот. А лирику как-то вот она меня не трогала. Лирика потом уже после узнал, наверное, после «Иронии судьбы».
А вообще вот вам поэзия как, ну, как вид искусства близка?
Вообще очень близка. Я очень люблю поэзию. Вот. Ну, для меня это совсем немножко состава. Ну, хотя там такая самка не братская детка. Я инженер, если стоит картов, я не... Я не ставлю несколько там в рядовых стартов, хотя мне брат уже 50. Давай поговорим с тобой с мужчинами, давай как следует мужчинами. Стакан водку, рюмки или банан. Ну, вот,
по-моему... Слава, слышно, вас только Михаил стал сейчас
спасать. Да, извините, да, но, наверное...
Ну, да, я понял, что еще с дороги.
Помните, да.
Спасибо вам, спасибо за звонок. Важно очень просто еще было уточнить, что действительно, если человеку близко, в принципе, поэзия как-то, потому что если это не ваше искусство, ну, так вам и тогда не Евтушенко, не Белла Ахмадулина. Вот, бывает действительно, что зацепило. Вроде как-то не трогало, не трогало, потом что-то услышал, знаете, как и тронуло, и распробовал, и понял, что что-то в этом вот как-то. Или музыка какая. Ну, у меня вот, мы же все свое все равно на себя переводим. Это у меня так с Битлзами получилось. Я был пионером. В пионерском лагере. Шел я, шел по коридору. А ну, как, знаете, бывает, где-нибудь один телевизор на весь пионерский лагерь. И проходил я как раз мимо этого телевизора. Это, по-моему, был год 84-й. И там была передача «Мир молодежь». Мэлор Стуруа рассказывал, ну, как-то так, тогда же нельзя было просто так вот рассказать, а вот Битлз, да. Значит, надо было сказать, что борец за мир Джон Леннон. Ну, как под каким-то соусом надо было это подать. И вот борец за мир Джон Леннон, та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. И вот в этот момент я как раз проходил. И заиграл песня. Вот просто звучала музыка. И вот я, вот, проходя просто по коридору мимо телевизоров, единственного там телевизора в пионерском лагере, в этот момент заиграла песня, и я остановился. И вот как я в 84-м году остановился, так вот я и встал. Вот, и я понял, что... То есть, меня действительно вот первый же аккорд, первый там прозвучал, меня это вот просто до глубины души поразило. Может, прошел бы мимо и не узнал бы никогда. Может быть, что-нибудь другое бы слушал. Черт его знает. Но вот случилось, а может быть, все равно бы где-нибудь услышал в другом месте. Но вот так вот у меня в жизни получилось, и с тех пор вот так вот со мной это произошло. Вот где-то кого-то поразило, вот иногда действительно, вот тот Некрасова, нужное стихотворение из Некрасова услышал, и его это поразило. Кто-то, вот сейчас, кстати, очень хорошо сказал наш слушатель Михаил про Евтушенко и про советского поэта. У Евтушенко в этом смысле, как я понимаю, была очень интересная судьба, потому что он на самом-то деле про советским поэтом не был. То есть у него были, ну, такие патриотические стихи. Но потом вот «Хотят ли русские войны?» Это же классическая советская патриотическая песня и патриотическое стихотворение. Не так как... И причем хорошее стихотворение, и песни хорошие, и тут же ни к одному слову не придерешься. Но как-то ассоциировался у кого-то с официозом. Официоз все-таки... А официоз сам по себе ассоциировался с чем-то вот таким вот искусственным, фальшивым, еще с чем-то. Ну, понимаете, о чем я говорю. При этом Евтушенко в разные годы там заступался за тех, за этих. И вот сейчас мне тут уже и люди пишут, что говорят, да нет, не было в школе, не проходили. При том, что он к тому моменту, вот 80-е годы, уже здесь чего только не написал, чего только не было спето, а в школьную программу, значит, не попал. Но это, может быть, у меня так отложилось. Вот. И, то есть, какие-то такие вот вещи, в этом смысле есть парадокс. То есть, с одной стороны, вроде бы всем известный, вроде бы даже официальный, вроде бы насквозь совет, как кажется кому-то. А с другой стороны, как будто бы и нет. Вот такие вот бывают истории. Слушайте, давайте мы с вами сейчас послушаем «Бабий Яр». Это то стихотворение, как, ну, нельзя сказать, что с которого началась творческая биография Евтушенко, потому что это будет неправдой. Но то стихотворение, которое, услышав, прочитав которое, действительно у многих людей перевернулось сознание. Ну, а сейчас у нас Татьяна Сергея Никитина еще, к тому же, замечательная, на свою музыку это исполнит.
Над Бабьим Яром, над Бабьим Яром, над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробье, мне страшно, мне сегодня столько лет. Как самому еврейскому народу, мне кажется, сейчас. Мне кажется, сейчас, мне кажется, сейчас я иудей. Вот
вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну, и до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, я мальчик. Мне кажется, я мальчик. Мне кажется, я мальчик в Белостоке. Кровь льется, растекаясь пополам, бесчинствуют вожди трактирной стойки и пахнут водкой с луком пополам. А я ногой отброшенный, а я ногой отброшенный, а я ногой отброшенный, бессилен. Напрасно я погромщиков молю под гогот: бей жидов, спасай Россию. Насилует лобазник мать мою. Над бабьим яром, над бабьим яром, над бабьим яром, как беззвучный крик. Тысячи тысяч погребенных, я каждый здесь расстрелянный старик, я каждый здесь расстрелянный ребенок. Ничто во мне, ничто во мне, ничто во мне об этом не забудет. Интернационал пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит.
Мы продолжаем. У нас с вами... Ой, у нас сейчас с вами 40 минут целых, успеем поговорить. Так, ну что пишут-то нам? Пишут что-нибудь нам. Пишут. Так, Диггер, да, вообще-то тех лет с нами все еще. Есть, ну, Юлий Ким, да, Владимир Войнович. Да-да-да-да-да. Спасибо. Так, все, Диггер, я прочитал всех. Я же не говорю... Одну, Коль, сейчас одну секунду. Я же не говорю, что не осталось вообще класть там... Я говорю, ну, из тех, из поэтов-шестидесятников, по большому счету, вот, да, вот так вот. Ну, что? Конечно, нет, не говоришь, что не осталось хороших поэтов, прекрасных поэтов. Так, звонок у нас, московский, в эфире. Доброй ночи.
Доброй ночи. Это Эммануил, город Троицк.
Да, ну, теперь Троицк. Теперь у нас географический центр Москвы, между прочим.
Да, вы знаете, я хочу сказать вообще, что стихотворение «Бабий Яр», ну, сейчас это уже, этому публикация 2 года, что... Евтушенко написал там 4 строчки. Он это признал. Честное слово. Но я просто не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что я видел Евтушенко. Это было в Кишиневе примерно в 70-м году. Там драматический театр ставил «Бабий Яр». Извините, не «Бабий Яр», а «Брестскую крепость». Сначала был спектакль, потом 2 часа Евтушенко читал стихи. И надо сказать, что он читал замечательно. Вот он у него была...
Ну, вот, действительно, есть он, дар, дар исполнять собственные же произведения. Да, не собственный, то вот нам сейчас только что рассказывает.
Он читал замечательно, совершенно, на мой взгляд, просто хорошо. И вот, ну, зал был переполнен, потому что совершенно нельзя было достать билетов. Было одно представление всего. И в Тушенко всего один раз читал. Ну, и я хочу сказать еще последнее, что, на мой взгляд, поскольку я, ну, мне 71 год, поэтому, можно сказать, почти современник. И, ну, он часто писал злободневные стихи. Вот, понимаете, злободневные были такие моменты, и это было важно. И я бы сказал, достаточно свободолюбивые. Хотя у него было у всех отношения сложные. Я имею в виду у меня, у моих друзей. Ну, по-разному. Ну, вот, а Евтушенко. И последний, Антон, буквально. Я хотел вам сказать лично спасибо за ваши тексты,
да, которые
читаю все время в блоге на «Эхо Москвы».
Спасибо вам. Спасибо. Все. Я, когда у нас это самое... Программу «Дифирамбы» прекратили по ходу дела. Ну, вы знаете. Вот. Тут... Да, но я Диггера это все-таки дочитаю. Значит, вот к тому же самому разговору, там, о великих, нет, вы не там не великие, а выдающиеся, ну, что-нибудь в этом роде. Нет, ну, я же еще раз просто хочу повторить. Не, речь не идет о том, что никого не осталось больше, что все умерли. Нет, есть и известные, и замечательные, и прекрасные. Просто есть какие-то знаковые люди своей эпохи. Да, вот это ощущение того, что вот как-то совсем про тебя, вокруг тебя все, или мы старые стали уже, я не знаю.
Нет, мы учимся на предыдущем поколении.
Ну, конечно, то есть мы вот то, что было с нами все это время, оно куда-то ушло, и ощущение того, что на это место никого не приходит, да, но вот наши учителя, те, на ком учились наши родители еще, это вот все равно тот же какой-то контекст культурный. Он куда-то уходит, исчезает, и такое ощущение, что ничем не заполняется. Может быть, у нас, может быть, это наша какая-то точка зрения субъективная, может, это начинается такое старческое брюзжание. Черт, может быть. Всегда так говорят, что предыдущие поколения считают, что последующие поколения ничего не стоят, ничего не знают, ни в чем не разбирается, и там была трава зеленее, а небо голубее. Ну, вот такое ощущение, да. Ну, вот это может быть такая особенность человеческой природы. Конечно, и Юлий Ким, дай бог ему здоровья, Владимир Войнович, еще, дай бог здоровья. Вот, все есть. Но мы имели в виду вот конкретно такой вот культурный пласт, да, слой, момент, эпоху. Вот так вот. Я сформулировал, конечно, коряво, кривовато сегодня, но разные дни бывают в том числе. Так, доброй ночи, как зовут вас?
Алло.
Да, ой, как хорошо слышно вас. Прям как как будто рядом со мной в студии сидите. Доброй ночи, как вас зовут?
Добрый вечер, Виктор.
Здравствуйте, Виктор. Ну, вы москвич, как я понимаю.
Да, да, из Москвы. Ну, я хочу сказать, вот, как бы, немножко у нас, как бы, такое сравнение Евтушенко с Высоцким получилось. Ну, немножко дискуссия, да?
Ну, немножко, мне кажется. Ну, допустим, хорошо. Если да, вы какие-то вот параллели у вас есть, давайте попробуем.
Да, вот в смысле параллели, понимаете, в чем все-таки вот интересен Высоцкий по сравнению, скажем, ну, с тем же Евтушенко. Понимаете, вот есть такая концепция, что есть творчество поэта, а что касается его жизни, это давайте не смотреть, не трогать и так далее, да, это совсем другая, так сказать, сфера. Но именно чем интересен в этом плане Высоцкий, что у него именно, мы вот смотрим на единство, он, по крайней мере, стремился, у него, что называется, жизнь как песня, и песня его, это его жизнь, да, в этом, ну, по крайней мере, он все время стремился, вот, не врать в этом плане. В этом плане вот Евтушенко, например, он даже сам писал, то есть у него довольно во многих стихах есть, что вот надо было так поступать, вот так вот по-хорошему, а вот я там не смог, не струсил, вот я...
Но
вот
это такой... тоже искренность, между прочим, когда человек признается в каких-то своих слабостях, в чем-то. И у вас, между прочим, это тоже было.
Да, вот это вот как бы интеллигентность в этом не самого хорошего, что называется, смысле, да, смысле, что, ну вот надо бы так, но вот я не смог, да, вот я вот такой. И понимаете, вот мне в этом смысле именно интересен Высоцкий, даже, например, мне интересно, например, как там Высоцкий, скажем, с каким-то бомжом общался, или там Евтушенко общался, там, я не знаю, с кем-то из королевской семьи, так мне в этом смысле интересен Высоцкий, именно своим этим...
Ну вот все, Коля мне тут уже кричит в ухо, что ближе к народу Высоцкий был, ближе к народу.
Дело не ближе к
Высоцкий
народу,
Высоцкий был, именно... был близок и к народу, и не к народу, но к Евтушенко, между прочим, тоже. Знаете, я бы все-таки не противопоставлял, опять же, потому что и тот в своем... Ну, просто люди разные. Понимаете, люди люди сами по себе разные, там, по темпераменту, по воспитанию, по происхождению, ну, по всяким разным вещам.
Конечно,
поэтому они одинаково не могли быть.
Нет, конечно.
И тот поэт.
Ну, понимаете, вот иногда поэт, как бы он, естественно, у Евтушенко очень много, так сказать, откровений есть, пронзительных, можно сказать, вот и таких истин интересных. Но если, как бы, поэт занимается тем, что он вещает, даже, может быть, самые какие-то сокровенные вещи, но при этом, как бы, есть разрыв, в конце концов он повисает. То есть, если он только одни слова говорит без своего стиля жизни, что называется, без своей жизни, образуется пустота. То есть, в конце концов, нельзя одни слова говорить. Нужно единство твоей жизни и твоих слов. Вот в этом смысле Высоцкий, можно сказать, ну, уникум в этом плане.
Ну,
вот
этим он нам писал, интересен. Как жил.
Да. И пел, как жил, и жил, как пел, в этом смысле, можно сказать. Понимаете? Вот этим он, собственно, интересен.
И в этом с вами я соглашусь, понять? Конечно.
Что-что?
Я говорю, в этом я с вами соглашусь, конечно.
Да, вот и, может быть, даже любой поэт в этом плане, вот, например, тот же Рождественский мне интересен, в том плане, что он действительно тоже стремился единство вот в этом, ну, что называется, единство жизни и своей поэзии. Вот в этом, собственно, и ответственность поэта. Понимаете, это самое трудное и самое интересное получается. Ну вот.
Спасибо вот вам. Спасибо, ну. Спасибо вам за вот такие вот мысли. Так, ну а что у нас с тобой, Николай? У нас с тобой, Николай, еще минутку. Так, ну у нас минутка.
Да, коротенько.
Ну давайте, если коротенько в минутку уложится наш звонящий, тогда давайте попробуем. Доброй ночи.
Да, это Антон.
Да, здрасте, в минутку уложитесь.
Да, конечно.
Давайте попробуем. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей Щелкова.
Да, Серванов. Понятно, знаем.
Я хотел просто сказать, что вот моя самая любимая песня у Евгения Евтушенко, это я услышал первый раз это в 82-м году, когда пела Людмила Гурченко, что знает ли вы любовь.
Угу. Да, есть такая.
И не испытывайте, да, испуг. Угу. Страх. Чувствуете себе любовь, кто любовь почувствовал вдруг. И вот, когда вот я это услышал, мне это изумился просто такой вот, как может так прекрасно сделать поэт, и ну, соответственно, Гурченко, да, вот такую прекрасную песню.
Спасибо вам. Спасибо, Сергей. Сергей Щелкова. Ну что, я вам напомню, что у нас есть с вами Twitter, аккаунт вызван, смс +7 985 970 45 45. И, конечно, наш эфирный телефон, как видите, активно у нас трудится. 363-3659-495, чтобы попасть в Москву. Сейчас у нас будет «Бежит река» Марии Пахоменко. А потом, после коротенькой рекламы, мы с вами в студию вернемся.
Бежит река, в тумане тает, бежит она, меня дразня. Ах, кавалера мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня. Любви хорошей у меня. Танцую я фокстроты вальсы, пою в кругу я у плетня. Я не хочу, чтоб кто-то догадался, что нет любви хорошей у меня. Я не хочу, чтоб кто-то догадался, что нет любви хорошей у меня. Стоит береза у опушки, грустит она на склоне дня. Что нет любви хорошей у меня. уже в селе нет ни огня. Ах, я сама, наверное, виновата, что нет любви хорошей у меня. Ах, я сама, наверное, виновата, что нет любви хорошей у меня.
По субботам после 11 утра слушайте программу «Человек из телевизора». Все о самом интересном, что было за неделю в телевизоре. Начинает Ксения Ланина, подхватывает телекритик Ирина Петровская. «Человек из телевизора» по субботам после 11 утра.
В эту субботу тема программы «Культурный шок. Современная Россия глазами европейца. Люди и нравы». Наши гости – писатель, сценарист, режиссер Фредерик Бекдевер. «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
В эту субботу после 17 часов в программе «Чувствительно. Спасение лошадей. Как и от чего нужно спасать этих животных?» В нашей студии Екатерина Трахтенберг и Екатерина Березовская, соучредители общества защиты лошадей EquiHelp и волонтер Ирина Зеркаленкова. Чувствительно. В субботу после 5 вечера.
3/4 россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Ой, дураки веселятся тут. Где-то тут пишет нам, что, слушайте, пора Котову микрофон дать. Вы знаете, я думаю, что нет. Это не потому, что я против того, чтобы точка зрения Николая Котова звучала в эфире. Но все-таки должна быть интрига. Вот как я против сетевизора, чтобы нас видели. Не потому, что тут ходят голые пьяные мужики. Хотя это случается. Нет, не поэтому.
Не кабанчику,
да. А потому, что должна быть какая-то вот магия. Вот есть в том числе у нас такой человек... Николай Котов, которого не видно. И бывает, иногда бывает видно, так в целом, на круг, как говорят, не видно и не слышно. Но он присутствует, активно участвует и мною ретранслирует. Не только мною, кстати. Так что вот пусть будет в такой роли. Коля, как я понимаю, не против. А даже так он часто показал так характерно. А даже только за. 363-3659 наш телефон. У нас с вами сейчас свободная тема. Вы можете сказать все, что угодно. Так, и Александр Моисеевич Городницкого. Слушайте, товарищи, что мы сейчас с вами будем перечислять всех хороших людей, которые до сих пор живы, слава тебе, Господи, и дай Бог им здоровья. Правда, я же когда говорил, что уходила эпоха с Евтушенко, говоря банальные, конечно, слова, я же не имел в виду, что больше вообще не осталось ни одного человека, умеющего писать стихи. Очевидно же это. Вот, а Коля, можно же, Коля, об этом сказать? Я, говорю, тут с Городницким книжку хлебнул. Вот оно, тщеславие, Коля. Тщеславие, между прочим, чревоугодие. Вот, если уж ты хочешь так вот о грехах поговорить. Да.
Спросите дуру старую,
да. Говорит. Я, говорит, вам отстираю, Глебушка там отстираю. Александра, чтоб я этого больше не слышал. Все, давайте послушаем. Так, а по-моему, мы даже уже, по-моему, общались сегодня с этим номером, а может быть и нет, может, сосед его звонит. Доброй ночи, как вас зовут? Значит, не выясним пока мы. Здравствуйте. Где же вы? Отзовитесь.
Я
это Николай Андреевич.
Вот. Николай Андреевич, что там у вас давно не слыхали-то? Куда?
Так вот, никак не дозвонюсь.
Ну, а. Ну, вот, вот дозвонились. Уже а у нас и снег растаял.
Ой, снег растаял. Все, у меня скворцы прилетели, заселились.
Да вы что?
Вот, я вам скажу, что утки. Хочу сказать.
Да.
Я вас представляю, что вы сидите с наушниками, надетыми на голову по диагонали. То есть... На одно ухо только.
Ну, видно же в телевизоре-то. Что, ну, тут, да, что тут представлять, когда, когда видно просто? Помните, вот. Говорит, Ватсон, говорит, а вы просто ее... Она говорит, видит ваше отражение в кофейнике, да.
Вот, так что, да. Ваши передачи всегда как-то настраивают на вспоминания. И вот я помню, когда я школу кончал, 66-й год, это я закончил 10 классов. Я тогда это увлекался радиотехникой. Вот первый мой детекторный радиоприемник я сделал.
Ну, а ему детекторные приемники, а он мне, а я ему, а он мне. Помните, опять правил Глеба Жиглова там, а я ему.
Самое удивительное, когда я его там настраивал туда-сюда, и первое, что я услышал в наушниках, это песню вот Бернес пел «Хотят ли русские войны». Вот эта штука.
Ну, ведь, значит, еще и мы ну, говорить на успех. Скажите, ну, это по просьбе Николая Котова я задаю этот вопрос. Это не из тщеславия, не из... Нет. Какие там были грехи. Скажите, а вот эфир наш, он как-то тоску, печаль прогоняет?
Да.
Ну, все, молодцы, спасибо.
Вы просто молодцы.
Нет, но это не я, заметьте, не я это предложил. Котов настаивает, а он с какого-то момента где-то в полтретьего берет за грудки уже. Честно говоря, он может, кстати, Коля может. Вот со всей своей ватной прямотой. Вот, поэтому... Николай Андреевич, очень рад вас слышать. В общем, доброго вам здоровья.
И вам здоровья, и самого всего наилучшего.
Спасибо, спасибо вам. Так, ну у нас с вами еще минут 15-то пообщаться-то есть. Ой, тут какие-то прям звонки пошли с них префиксов. Ну, я надеюсь, это хорошие, славные люди звонят нам, они какие-нибудь шалопутные. Доброй ночи, как вас зовут?
Роман.
Здравствуйте, Роман, откуда вы?
Я из Москвы.
Очень
тема
приятно.
У меня не свободная.
Ну, давайте, не свободно.
А не свободная тема, вот Эхо Москвы об этом очень мало говорит. У нас тут эпопея с пятиэтажками.
Ну, не соглашусь с вами, про пятиэтажки мы говорим.
Да,
просто говорите... не круглые сутки, но мы вообще много. Вот сегодня Сирию бомбили, ну что? Сейчас пятиэтажки таши немножко на второй план.
Я бы сказал, что упоминать. Дело в том, что если Сирия зайдет дальше, то будет не до пятиэтажек.
Ну, сегодня был не до пятиэтажек, да.
Это будет такой капитальный снос.
Капитальный ремонт будет, да. Но тогда скажите, да, что гнетет вас.
Дело в том, что на самом деле, ведь это же, вот если посмотреть на идеологическую составляющую всего этого дела. Ну, дело в том, что у меня дети живут в пятиэтажке, это меня непосредственно касается. Причем это кирпичный добротный дом, у которого срок службы там 150 лет. Там написано в паспорте. Дело здесь не в этом. Я просто думаю о том, какое унижение вот то, что предлагает Собянина его команда или клика, я не знаю. Понимаете, значит, это человек... Или эти люди, я не знаю, в каких...
Слушайте, но кирпичные-то, кирпичные, кстати, кирпичные-то, они кирпичные, далеко не, ранее, не в первую очередь у нас на снос.
Дело здесь не в этом, они вообще были несносимые. Дело в том, что существуют пятиэтажки, скажем, метражом 100 метров, трехкомнатные, с потолками 2,80. Я в таких был, из такой выезжала в Израиль моя сестра. Значит, их тоже будут сносить, потому что сносятся кварталами, там рядом стоят... Действительно, ветхое жилье есть. Есть аварийное, и, безусловно, люди там мучаются, и нужно решать их проблемы. Но я не понимаю совершенно, этот человек и эти люди, они не признают право собственности. Ведь в процессе вот этой злополучной приватизации чубайсовской или какой-то там, которая была, ну, ельцинской, скажем так, люди получили как бы свое. Кто-то, кто ловчее или подлее, я не знаю, нахватал, обогатился. Кто-то был поставлен государством управлять большими капиталами, оказался ловок. А большинство людей получили свои квартиры. Но они получили их в собственность. И вот у меня такое впечатление, что Собянин не понимает этого слова. Первый раз он показал себя при сносе этих павильонов, которые иначе как расправа, я не, даже если они получали за, брали это за взятки, но это как бы за сроком давности. Но те люди, которые брали эти взятки, они же ушли от ответственности. И люди расплатились свои. Он не понимает, что такое собственность. И когда он говорит, вот там в законе звучит равнозначное жилье. Равнозначное — это значит, что рублей нет. Для него рубли — это метры. И вот, вы понимаете, он не понимает, что это такое. И там возникает масса всяких тяжелейших житейских проблем для очень большого количества
людей. Ну, если бы делалось это по уму, я вам так скажу, Роман, спасибо вам за звонок, мы, в общем, вас послушали. Если бы это делалось по уму, ну, помимо такой штуки, как общественные слушания, с которой я сталкивался, и она мне не понравилась, потому что, ну, первый раз у нас действительно в районе были общественные слушания, когда пришла общественность, и там предлагался некоторый проект, против которого действительно были все. Второй раз у нас прошли общественные слушания в 2 часа дня в будний день. Ну, то есть, понятно, когда все на работе. И действительно, реально, пригнали там гастарбайтеров, которые, значит, все подняли руки за. Поэтому в общественные слушания я не очень верю. Но, в принципе, идея, вот, тут люди живут в пятиэтажках. Просто спросить каждого там. Среди них, вот, не знаю, как, совместив с выборами президента или я не знаю чего, попутно еще вы опрашиваете людей из этого ветхого фонда, сказать: товарищи, вот вас это устраивает, идея, или нет? У нас проводится много всяких там выборов, голосований. Вот там совместить, раз он нам не нравится, допустим, Собянин, вот, значит, совместить там с выборами, перевыборами Собянина, вот заодно люди еще заполнят вот эти вот конкретно. А понятно же, кто где живет. В этих же самых книгах, которые там учитываются избиратели. К ней вот пятиэтажка такая-то. Вот замечательно. Вот этому человеку заодно выдается бумажка, и он пишет, он согласен или не согласен. Хотя бы таким образом. Ну, потому что, чтобы это не было оторвано от людей, если кого-то хотят облагодетельствовать, может быть, против его воли. Может, он не хочет. Может, он хочет пятиэтажки жить. Черт его знает. Вот. И может, он мечтает, наоборот, уже куда-нибудь переехать, потому что там все развалилось, протекло, и этому дому там 60 лет, его уже давно снести надо было лет 20 назад. Поэтому та ситуация, когда решают за человека, а не спросив у него, потому что, ну, подумали, что так, наверное, правильно. Ну, давайте спросим. Это не так дорого, кстати. И у нас все время, я говорю, такое впечатление, что все время какие-то выборы. Ну, у нас будут в 2018 году выборы, там, Владимир Владимирович, Владимир Владимировичем. Там, в общем, вот давайте совместим с этим. Пятиэтажки еще год простоят, тем более там программа лет на 20, что ли, рассчитана. Ну, давайте выждем до следующего марта, когда будут президентские выборы, и совместим, заодно сделаем вот такое полезное дело. Ну, почему нет? Хотя, возможно, я в этом смысле идеалист, или я не знаю, кто там, или дурак. Так бывает, и я, как это и так тоже бывает. Хорошо, давайте послушаем вот этот вот звонок. Точно не Москва должна быть. И даже, наверное, не Питер. Доброй ночи, как вас зовут?
Алло.
Да, ой, прекрасно.
Добрый день, Антон,
да? Да, добрый, добрый. Как вас зовут? Откуда вы?
Меня зовут Марк Михайлович.
Марк Михайлович, откуда
вы? Из Казани.
А, вот тут Марк Михайлович. Очень хорошо.
Еле до вас дозвонился. Это,
ну, потому что у меня 5 линий все заняты.
Египет, чем к вам.
Ну,
я извиняюсь, это не вам упрек. Это я сегодня как раз, вот, честно...
Это, наверное, комплимент даже, скорее, чем упрек.
Ну, не знаю. Вот я с этими, они меня с другими связали. Вы знаете, я не буду тратить вашего драгоценного времени, хотя очень рад, что с вами связался.
Взаимно.
Я прочту, с вашего позволения, стихотворение, посвященное Евтушенко. Оно немножко сыроватое, конечно. Но если вы позволите...
Ну, конечно, все же.
Его не стало, как ни странно. Казалось, будет он всегда, и небо кажется туманным, но свет несет его звезда, а он будил неистово и страстно, как Герцен через время и года, и билось сердце трепетно и властно, и пробуждались люди, города. Будил он поколений совесть, писал стихи, поэмы, повесть. Над бабьим яром памятников нет, и времени растаял след, но нам об этом рассказал поэт. И время эхом вспыхнуло в ответ. И как шагнул вперед прогресс, он рассказал о Красноярской ГЭС. И про Казанский университет поведал через много лет актер, поэт, режиссер. Горит, как пламенный костер, строкой мыслью он остер, он восхищает, до сих пор.
Спасибо вам. Ну, это стихи совершенно точно. Да. У нас разные звучат произведения в эфире, как вы знаете. Особенно ближе к 3 часам ночи, иногда совсем разные. Вот, Марк Михайлович, спасибо. Спасибо, что дозвонились.
Слово, если позволите.
Ну, конечно, да, в просьбе, да.
Разноликость суждений о Евтушенко, она иногда удивляет, хотя часто все-таки все попадают в общий знаменатель. Но это великий поэт и человек, и гражданин. Что бы там ни было связано с его судьбой, что там жил где-то. Вот. А великий, потому что сам терпел и людей защищал. А стихи его, они, опять же, интересны и дороги тем, что они написаны для всех и для каждого. И на всю оставшуюся жизнь.
Спасибо, Марк Михайлович. У нас с вами один еще такой вопрос возник с Николаем. А как у вас сейчас в Казани там? Что был я в вашем городе один раз, и был я, по-моему, как раз... Вот я был, по-моему, как раз в марте, но сейчас не как раз в марте, все-таки апрель, я помню, какое сегодня число, но примерно в это время года.
Казань многоликая, как многоэтажная. Чем дальше, тем больше этажей и больше многоликости.
Да.
Я не знаю, что вас интересует. Мы с вами договорились, что вы... Могу телефон свой повторить. Приезжайте.
А я вижу. Телефон-то я ваш вижу.
Вот,
Светлана, скажите, снег растаял?
Снег, конечно, растаял. Ну, как мало. Сахар.
Вот, а то я так как-то... То есть город мне ваш очень понравился, я помню только ужасные, ну, вот, ужасные покатые дороги. Ага. Вот, и вы думаете, что если снег растает, то будет вообще прекрасно.
Я понял, если позволите про Казань одно маленькое стихотворение.
Ну, давайте. Да.
Древняя моя столица, в небе утренняя рань, что тебе сегодня снится, наша юная Казань? Сколько в памяти великой, многогранной, многоликой, дней, годов, десятилетий, удивительных столетий, видел многое булак. Жизнь прожить не просто так. Тут же рядом и Казанка, вся сияет с позаранку, да и Волга знает много. Нелегка ее дорога. Времен старинных колыбель катила волны к нам и дрель. Так Волга называлась раньше. Нам удалось запечатлеть ее от века к веку. Вот храмы светят и мечеть, дворцы для человека. Окрашен заревом восток в зеркальном отражении. Казань моя, родной порог всей жизни, восхождение. Идешь по лестнице годов, и каждый день пусть будет нов, и поступь озарит века, и улыбнется жизнь слегка.
Слушайте, какая-то, как сказал Коля Котов, наш режиссер, непростой человек нам дозвонился. Марк Михайлович, спасибо вам большое. Привет вашему городу.
Телефон,
вот, телефон мы ваш просто сфотографируем, потому что у нас очень легкий.
Если буду в Москве, к вам приеду.
Да, ради бога, заходите. Ну. На эхе мы тут почти всегда здесь. Или я, или Николай. Ночью Николай, днем где-нибудь я. Иногда и ночью, и я, и Николай. Вот как сейчас, например. Спасибо вам огромное. Спасибо, счастливо.
Вам привет. Всем благополучия, удачи.
Спасибо. Так, Николай, скажи мне, сколько у нас с тобой минут осталось? 3,5. Правильно? Ну, я думаю, что еще звонок мы точно один успеем принять. Ну, например, вот такой вот. Доброй ночи, как вас зовут?
Да, доброй ночи, Антон.
Да, здравствуйте. Как звать вас? Откуда вы?
Меня Сергей зовут. Это знаете, какой Сергей? Который вам один раз передал привет от Майкла Блума. И еще, который был свидетелем.
Да.
И еще, который был один раз был свидетелем. Вернее, не свидетелем, а довелось ему пообщаться с Беллой Ахмадулиной.
Помню. Привет от Майкла Блума. Это даже мама моя запомнила. Это вот тебе, говорит, привет в эфире от Майкла Блума.
Вот, кстати, кстати, вот очень странно.
Сам Майкл Блум передавал привет.
Да. Дядя Коля осмозревается. Ну что, посмеяться тоже хорошо.
Не, ну он тот, ну он по-доброму, нет. Коля, он добрый.
Вот, я вам честно скажу, что... я, кстати, понял, что классно с ним смеяться. А вот, вы знаете, именно об Евгении Александровиче мы говорим, да?
Угу.
Ну, честно вам скажу, вот я не буду читать, потому что его стихотворение надо уметь читать. Я так не смогу читать, я вам честно скажу.
Ну, по-евтушенковски трудно вообще, конечно, будет.
Нет, не именно. Даже есть вещи, которые лучше него некоторые читают. Вот, ну, поделюсь впечатлениями. Вот давайте так поступим. Вот, знаете, есть такое стихотворение, ну, замечательное, «Белые снеги», да, вот, где вот это вот «Тают белые снеги», он Вот это помните, да, у Евгения Александровича?
Uh-huh.
И вот один есть, значит, Михаил Задорнов, да, он ведет различные там концерты юмористические и так далее. И он, когда он немножко устает, и он между своими номерами, он вставляет такие вот, как репризы, как какой-то у него приглашенный гость и так далее. И вот один раз вышла девочка и читала эти белые снеги. Он ее, значит, говорит, вы говорит, послушайте, вы никогда такого не слышали. И действительно, вот не поленитесь, после программы, вот когда сейчас закончится, в Ютубе наберите вот белые снеги, значит, Михаил Задорнов. Слушайте, это чудо.
Ну, Коля у нас большой почитатель его творчества.
Это просто чудо. Ну, и, конечно, это вот по силе самое сильное у меня из Евтушенко нравится. Ну, и, конечно, вот мне очень нравится вот ко мне вот то, что вот из «Иронии судьбы» ко мне мой старый друг не ходит. Вот это очень стихотворение, оно очень такое вот лирическое. И очень тоска. Вот в нем вся тоска отображена в этом тоже стихотворении. Замечательно.
Спасибо. Спасибо, Ирон.
А можно личный вопрос?
Ну, да, пробуйте. У нас как раз минутка.
Не обидитесь. Вот скажете, что...
Стараюсь. Вообще не очень, как это, толстаков.
Вот, а я сейчас ночью звоню, чтобы вот сейчас мало кто слушает и так далее. Я успею, наверное, спросить. Вот, смотрите, у меня чисто личный интерес, я вам честно скажу.
Ну, спрашивайте.
Вот, ну, сейчас весь мир открыт, все открыто. Вот вы мне одно скажите. Я не буду так домысливать, чтобы все мои заслушатели не
было. Ну, давайте время, писать.
Вот, одно спрошу. Вот домашний вас тоже Антоном называют или нет?
Нет.
Нет, да? Ну, слава богу, тогда я тогда спокойный, вам честно скажу.
Спасибо. Но у нас остался с вами Муслим Магомаев. Сегодня мы слушали с вами Евгения Евтушенко, стихи и песни на его стихи. Спасибо вам.
Ну, погоди.
Как русы, липы просят подождать до весны. Кверху дном все лодки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились колесе, колесе, колесе. А теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я звезды кричу и вновь лечу. Так бело, так бело, словно парк мою любовь обвело. Дискобол хрустя в снегу так увяз, танцплощадки под снежком снится вас. Как будто позабыл я про все, только черт заводит снова колесо, колесо, колесо. И летит твое лицо. Но я лечу
тобой снова я лечу. И одно слово я кричу, кричу, люблю, и лечу я к звездам, лечу, и
I'm not the only one.